Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Юля.
Не забывайте, во-первых, подписываться на нас, во-вторых, подписываться на живой гость, делиться ссылками, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мой первый технический вопрос. Как у нас с техническим обеспечением всего мероприятия? Не знаю, как там, есть ли жизнь на Марсе, но что с интернетом в Москве?
Ну, пока, видите, 30 секунд полет нормальный, я надеюсь, что мы будем как космическая программа Артемида-2 вокруг Луны выдержим, но если будем прерываться, то будем перезагружаться. Тут у нас в смысле интернета, в смысле социальных сетей, в смысле Wi-Fi, все нестабильно в Москве. Да, тут никогда не знаешь. Ну, будем преодолевать по мере наступления.
Ну, а мы к интернету еще вернемся, но тем не менее один, конечно, я не могу не задать вопрос, потому что тут разгоралась история. Там, во-первых, сначала была история с Сбербанком, у которого был масштабный сбой в работе, и кроме Сбербанка там еще и другие банки пострадали. И Наталья Касперская, президент компании InfoWatch, ну, то есть один из самых именитых айтишников России, который еще остался в России, потому что, ну вот, Дуров покинул, Волош сдал гражданство, разбрасывается Россия своими абсолютно великими сынами, соответственно, Наталья Касперская, оставшись в России, написала, цитирую, «Нет, это не вражеский налет и не атака внешних акторов, это наш родной РКН, наконец-то взялся не по-детски бороться с сервисами тоннелирования и защиты трафика, также известными как VPN». Дальше она добавила, что не существует технической возможности заблокировать VPN, не нарушив работу всего интернета. И она, собственно, объясняла, каким образом попытка бороться с VPN автоматически означает, что вы блокируете часть других трафиков и, в частности, нарушаете объект и нарушаете историю со Сбербанком. После чего ей позвонил глава Роскомнадзора Андрей Липов, и Наталья Касперская сказала, что она поговорила с ним, тот объяснил ей, почему сбой 3 апреля не был вызван действиями ведомства, а почему это было связано с антифрод-программами Сбербанка. Ну, там тоже следовали разные всякие сложные объяснения, которые я даже не знаю, стоит сейчас воспроизводить или нет, но, как я понимаю, смысл этих объяснений заключался в том, что поскольку действительно антифрод-системы очень важны, и они периодически вступают в конфликты с требованиями перевести деньги, то там как-то пришел новый патч, и все это закрутилось, обвалилось и так далее. А, в общем, во-первых, что вы думаете об этом посте Касперской и техническом аспекте дискуссии, и, как бы это сказать, социальном аспекте дискуссии.
Я не могу комментировать технический аспект дискуссии, я в нем ничего не понимаю, поэтому я некомпетентен. Это первое. Я не хочу придумывать для ваших зрителей какие-то объяснения. Политически могу. Наталья Касперская всегда поддерживала политику российского правительства и, в частности, правительства Путина по, скажем, сдерживанию и ограничению интернета. Несмотря на то, что она работает в этой сфере, и, казалось бы, ее интерес коммерческий развивать всяческие интернет-проекты, но ее интерес политически всячески поддерживать всю политику, в том числе ограничительную, Владимира Путина. Поэтому в данном случае, ну что тут, ну оступилась, не пошла ни в ногу с партией, ей ногу вправили. Она пошла одним звонком, видимо, она пошла теперь в ногу, да? Это же все публичное объяснение. Что касается сбоя Сбера, то очевидно, что это связано с общей позицией, общей политикой государства. Сбер – это государственный банк, какие бы владельцы у него не были, да, и выполняя решение, конечно, не Роскомнадзора, он не имеет такой власти, а правительства и администрации президента, естественно, что многое, как мы видим, в последних применениях ограничения интернета его специалистами Министерства цифр не были учтены. Идут сбои. Да? И очевидно, что это все связано одновременно, что Сбер проводил свою линию на развитие интернета, на развитие цифровых услуг. Это Греф делал давно, как только стал главой Сбербанка, и он, так же, как многие другие компании в России, вынужден идти на изменения довольно свободного пользования этими инструментами, и в результате, поскольку это требуется делать не точно, а быстро, да, то возникают вторичные истории. Вот они и возникли, но их поправили, но они и возникли. В общем, у людей были сбои не только в Сбере, этот метро было бесплатным в Москве, потому что в какой-то момент, потому что не работали соответствующие время, и тогда метро приняло решение пропускать просто, карточки не работали вот эти, пропускать пассажиров. Это сбой постоянно, да, вплоть до того, что... А сбой Макса знаменитого, да, мессенджера, потому что требуется быстро, потому что главными заказчиками всего вот этого являются правоохранительные органы, да, а не, как бы сказать, не заказчики, которым нужно это развивать. Вот все. Ну, а Касперская, действительно, ей объяснили, что она не права, и она хорошо ей позвонил, не знаю кто, может, и Кириенко, которому она подчинена. Я не уверен, что ей звонил Роскомнадзор. Небольшой, для руководителя Роскомнадзора это небольшой авторитет для таких крупных бизнесменов, как Касперская. Но, может быть, и он по поручению позвонил. А мог и Рамзан Кадыров позвонить, попросить извиниться. У нас это вообще принято в стране. Позвонит Рамзан и скажет: слушай, извинись. Ну, человек извинится. История в том, что, повторяю, власти требуется очень быстрый контроль, установление очень быстрого контроля за использованием соцсетей, интернета и так далее. И у специалистов не хватает времени на то, чтобы сделать это для власти эффективным. Я вам напомню историю, что после 22-м году, после мобилизации, да, когда там все сбоило и масса людей скрывалась от мобилизации, уезжала, переезжала и так далее, а Министерству цифры была поставлена задача сделать электронные повестки, да, чтобы электронный реестр военнообязанных, электронные повестки. И вот они заработали только сейчас, потому что все время министр цифры Шадаев, Максуд Шадаев говорил: мы не готовы, это серьезное дело, мы не готовы, это серьезное дело. И вот они там уже там сколько, 3,5 года были не готовы. Они 3,5 года делали этот реестр, ну, чтобы он хоть как-то заработал. Это все не быстрая история. Теперь власти требуют: давай быстро тут все перекрыть, но при этом, чтобы бизнес не нарушался, но при этом, чтобы коммуникации не нарушались, потому что все органы государственной власти, они еще завязаны на цифровые услуги. Вот. Ну и сделали криво, да. Сейчас по ходу ломается, по ходу чинится. Ничего удивительного нет.
Ну вот, собственно, давайте разобьем это на две части, чтобы было вот эту катастрофу с интернетом. Разобьем на две части. Первое, вот как ваши знакомые, как люди, которые входят в российскую элиту, оценивают сейчас ущерб именно для бизнеса? Сейчас про свободу слова мы даже не будем, мы к ней перейдем. Именно для бизнеса.
Ну, смотрите, мы точно цифры не знаем, хотя их разные называют. Но ущерб очень большой. Это известная история. Значит, этот ущерб, да, по Москве, который электронный город, город цифровой, власти Москвы это строили опережающими темпами, даже по отношению, скажем, к западноевропейским столицам, да, к американским. Ущерб очень большой на самом деле. Ну, я вот говорил, я там покупал цветы жены на 8 марта, и не работал терминал у людей в маленьком магазинчике, и они прям заволновались, потому что, ну как, терминал не работает, они рассказывают, приходят люди, люди отвыкли в Москве платить наличными, да, а цифра не работает. Хорошо, у меня с собой в кармане было, и я избежал супружеского гнева, вот, но люди отвыкли, это правда уже за это. Такие простые вещи, даже с точки зрения покупателя. Поэтому значительный ущерб, он же еще такой, его, который не просчитаешь. Ну, скажем, практически вся бухгалтерия крупных компаний, она цифровая. Весь обмен, все заказы, все отчеты, они цифровые. Когда у вас
и
происходит
чуть ли не с
сбой, и вы... А?
И чуть ли не с VPN-ами я где-то слышала, что там есть свои этих
Да,
проблемы.
конечно, это же очень просто по цифрам. Я вам приведу такие цифры. Например, вот, по-моему, вчера было опубликовано, что 86% запросов Telegram, 86%, да, не проходят с первого раза. А люди же не только получают информацию, не только же они там информационные ленты читают, они коммуницируют там. Министр имеет чат со своими помощниками в Телеграме, ну, имел, во всяком случае. Он не может теперь это вот, ну, это так не делается. Поэтому в этом даже деньги же это время, время это деньги, да? Вы просрочили какой-то там платеж или какую-то информацию, вам начинают капать штрафы. В Москве сейчас 200 тысяч курьеров. 200 тысяч, по-моему, говорил заммэра Москвы. Они хотят довести эту цифру до 300 тысяч, вот, которые ежедневные заказы. В Москве ежедневно было до того, что интернет, 700 тысяч заказов ежедневно по интернету. Вот вам огромный кусок.
А сейчас?
Да, ну и так далее. В общем, это довольно большой удар, поэтому такая и история, собственно, история возникновения Макса, ведь можно было просто мессенджеры угробить. Нет, давайте, мессенджеры нужны, давайте как альтернативу построим другой мессенджер, который мы можем контролировать, да. Вот эта история про это не история вот то, что без мессенджера вообще нельзя. Да? Вот Wi-Fi нужны, давайте мы вот это не будем. Вот нужно вот это. Это борьба между безопасниками и торговцами, как я их называю в Кремле. Но пока выигрывают безопасники.
У меня есть, кстати говоря, абсолютно фантастическое предложение, которое я хочу озвучить, и которое, собственно, мне айтишники некоторые написали. А написали они следующее. Говорят, слушайте, да пусть вы были, вот, опубликовали бы как этот Макс, как open source, мы бы его сами допилили, потому что есть очень много открытых софтов в мире, и, собственно, значительная часть всего, чем мы пользуемся, на самом деле является результатом бесплатного труда людей, которые вот на этом софте что-то пилят, что-то допиливают, пишут приложения. Вот у вас все сделано криво и косо. Вот просто вы людей до того довели, что если бы вы этот ваш Макс опубликовали, я не знаю, можно ли, допустим, опубликовать части кода без хотя бы вот того, что они следят. Мы бы его сами допилили.
Юль, вы меня втягиваете в технические детали, а это не техническая деталь, это деталь политическая. Как вы ее, там сказать, отрезали, сказать, давайте говорить про эту часть, а так не бывает. Они переплетены. И главная задача замена мессенджеров и вот этого всего – это контроль со стороны государства. И государство не отдаст, и безопасники не отдадут каким-то неизвестным вашим айтишникам, да, допиливать код, в который они там могут что-нибудь вложить или поставить контролирующую позицию и так далее. Это же история, которую нельзя отделить. Тогда зачем вообще менять?
Ну да,
Тогда можно было обойтись
конечно.
и дуровым, что называется, да? Вот, эта история как раз в основе своей не коммерческая, а политическая. Коммерческая там все развивалось как надо и развивалось, и быстро, и надежно, более-менее. Да? Это история политическая. Вы отрезали в начале первой части. Давайте говорить только про коммерцию. Нет,
Не-не-не-не, Алексей Алексеевич,
это не
мы
про
сейчас как раз
коммерцию.
вернемся. Вот мы
Это к
сейчас.
политической вещи. Мы не дадим людям с неизвестными биографиями, которые находятся вне нашего контроля, мы не дадим этим людям делать то, что является важной вещью в нашей безопасности. Вот и все.
Мне
Вот
как...
такая простая история. Поэтому это вот ваше предложение, оно не работает, потому что именно поэтому идет замена на вот эту.
Смотрите, ну, сейчас даже я не буду спорить, потому что когда оно там открыто написано, какое-то дополнительное приложение, но это не важно. Вот тут нам пишут, что, естественно, что оправдание Касперской – это чушь собачья, отвалилось то утро и метро, и автобусы, и магазины, и банкоматы, какой там антифрод. И как раз я совершенно не хотела отделять здесь коммерцию от политики, я просто хотела обратить внимание наших слушателей, на то, что власть стажа, вот просто чисто по вопросу бизнеса, власть сама стреляет себе в ногу, уничтожая или нанося ущерб гигантской части российской экономики, которая доселе никак не была против российской власти, потому что, ну, понятно, апеллировать к российской власти со словами, что, знаете, свобода интернета – это важно, это стучаться в совсем закрытые ворота. А обратить внимание, что
Юля, но
ребята
эта
еще себе же
история...
зарезали курицу, которая несет золотые яйца.
Юль, вы не понимаете, как и про нашу власть. У вас какая-то придуманная власть, понимаете, в Кремле. Она очень конкретная. За все надо платить. За безопасность надо платить коммерцией, свободой, да, за безопасность. Да? И власть говорит, вот цена. Вот они пришли, сказали, вот цена. Ну хорошо, ну вы гарантир, да, хорошо, вот и платим. Частью коммерции, частью свободы. Так рассуждает власть. Надо платить. Вот бизнесы платят, что вы, собственно говоря, это не в ногу стреляете. А вы хотите в сердце, чтобы стреляли? Нет, мы лучше в ногу себе выстрелим. Пусть мы будем хромать, это их логика, да? Пусть мы будем хромать, но зато руки-то ого-го и голова ого-го. Поэтому даже кишечник ого-го. Поэтому
А нога
на самом
пострадала, а ногу
деле тут все
отстрелим.
понятно, тут все понятно. Тут все понятно. Еще раз, не придумывайте власть. Власть у нас вот такая. На первом месте в широком смысле стоит безопасность. И у власти стоят люди, которых я называю безопасниками. Это не только Путин, это люди с мышлением безопасников. Вот и все.
Ну вот Максим с прекрасным ником, Максим жестко за русских. То есть понятно, что человек, мягко говоря, ну, соответствующим ником. Решение по телеграмму.
То есть он за Сырского, за главу ВСУ, который, ну, родители русские, значит, и Сырский русский.
Ну, я
Понятно,
думаю, что
Максим,
он
за
за
кого
других.
вы? Ясно,
Да.
пришли тут сюда, да.
Они же себе в ногу стреляют, в Кремле решили самоубиться. Но это просто к вопросу о
Ну,
ровно том, что
это
вы
всегда
говорите.
вопрос цены. Является ли цена, превращает ли она вашу задачу в обратную, да? Да? Или на самом деле это вот цена, которую стоит вот эта безопасность. Это мы увидим потом, мы пока Максим не знаем на самом деле. Но, конечно, вот вы и я принадлежим к партии торговцев, видимо. Мы считаем, что это цена завышенная, видимо.
Я считаю, что, ну, я просто, нет, я, во-первых, считаю, что это тот случай, когда платят с обеих концов, то есть, ну, то есть, как бы та услуга, которую они хотят купить, сама по себе является катастрофой. Но они за то, чтобы купить эту катастрофу, еще и бизнес убивают. А вот теперь, собственно, переходим к той услуге, которую покупают, и к последствиям. Ну что, отрезание России от мировой системы обмена информацией.
Ну, это важно, это правда. Это касается еще истории борьбы с Apple, да. Ну вот, кстати, я не привел вам цифру, извините, я сделаю шаг назад. Павел Дуров опубликовал свои данные, что в России сейчас около 50 миллионов человек, я не помню цифру точную, пользуются
Хотела
VPN.
еще как раз к этому вернуться. Нет,
Да
он
не-не,
сказал, что
не...
56 миллионов человек заходят, тем не менее, в Телеграм. Вот что он сказал.
Нет, он именно про VPN, я
А.
посмотрел его, именно про VPN. То есть нарушают прямые запреты российского государства. А что, то есть это, он называет это цифровым сопротивлением, между прочим. А теперь вернемся к железному занавесу. Да, это так, но история, вот сколько в России, соответственно, iPad'ов, сколько в России айфонов, да, десятки миллионов. И вот история с Apple, запрет, да, на взаимодействие с Apple, как известно, а с 15 апреля вроде бы еще больше там будет разными путями законодательными. Это действительно попытка, назовем все-таки так, попытка отрезания России от мировой информационной сети. И повторяю еще раз, в Кремле сидят безопасники, которые считают, что мировая информационная сеть является токсичной для российских граждан. Она их там соблазняет, обманывает, превращает во врагов государства, отравляет, да, много чего делает, и поэтому надо отрезать. Вот, и, собственно говоря, это происходит. И это делает, если раньше это можно было сваливать, собственно, на Apple, который действительно тоже там поучаствовал во всей этой истории, надо признать, вводя санкции против россиян, то сейчас это не Apple вводит санкции, это российское государство против своих граждан вводит санкции. Вот это надо понять. Но опять, там в Кремле, видимо, это довольно долго обсуждали, военным действием уже более 4 лет. И там, видимо, шла борьба, поэтому, то есть невидимо, я знаю, что шла борьба, и там взвешивали выстрел в ногу или выстрел в голову, да, и решили, что выстрел во вторую ногу – это тоже не так страшно, как выстрел в голову. В голову имеется в виду влияние западных, ну, как сказать, западного информационного потока, назовем это так, на головы неокрепшие души, неокрепшие головы россиян. И это решение в конечном итоге движется вот к обрезанию связей, к информационному железному занавесу. Очевидно же.
Ну и потому что очень трудно понять, что именно происходит, где останутся дырки, где не останется, как с вашей точки зрения
О,
будет,
это всегда
допустим,
будет щит и
выглядеть,
меч.
да,
Это всегда.
российский пользователь, ну, через 3 месяца, что он сможет слушать, что он не сможет, что он вообще,
Ну,
чем
надо
он сможет
подождать,
пользоваться.
но Дуров обещает, соответственно, создавать и расширять эти дырки. Да, там какой-нибудь Маск повесит Старлинки над Россией, там, да, там, вплоть до Хабаровска или там Камчатки. Может и так, я не знаю. Но в любом случае это будет щит
Они
и меч,
висят
потому
над
что
ста... Они...
технологии.
Их можно включить, их просто... Они
Да, но
физически висят.
включить, добавить, их можно включить, их можно сбивать, их можно глушить. Это всегда щит и меч будет, поскольку технологии как защитные, так и развивающие развиваются. И то, что вчера казалось невозможным, завтра будет возможным в смысле доставки информации. Но возвращаясь там в какой-нибудь 20 век, ну, глушили радиостанцию «Свобода» и «Голос Америки». Да, это вот сравнимые вещи. Глушили, а потом перестали глушить. В общем, кто мог, тот слышал. Но власть это делает сознательно, чтобы вы не понимали, что там сидят какие-то дурачки, дебилы. Да? Вот они взвешивают угрозы для себя и для страны, как они считают. Как они
В чем
считают.
заключаются угрозы? Вы можете сформулировать с их точки зрения
Угрозы чего?
интернета свободного?
Ну, в свободе. Угроза свободного интернета в неподконтрольности, еще раз, да, вот в соблазнении, в отравлении, в их терминологии, да, в обмане, вот, в выводе людей на улицы, да, прекрасно все помнят, каким образом там арабские революции, цветные революции, как коммуницировали, это в Кремле помнят очень хорошо, они же коммуницировали не через телевизор и не через разговоры на лестничной клетке. Они коммуницировали через Твиттер тогда, чтобы было понятно. Да? Вот это борьба с будущим недовольством, это борьба с вот такими улицами революционными, для меня это совершенно очевидно. Просто я представляю себе и знаю, каким образом в этом направлении думают и наши правоохранители, и наши политические там руководители, я имею в виду Кириенко и компанию, то есть люди, которые отвечают за внутреннюю политику, они думают приблизительно одинаково. Путем информационных технологий создать напряжение в обществе и цветную революцию. Да? Значит, что надо сделать? Правильно. Во-первых, создать симулякр. Во-вторых, заглушить то, что печеньки информационные. Это просто на всех совещаниях, я тебя уверяю. И когда мы встречались, главные редактора, с Путиным в свое время, да, он про это говорил. Он про это говорил. Я еще раз напомню, я рассказывал вашим зрителям о последнем моем, во всяком случае, разговоре с Путиным. Это был февраль 21-го, через 10 дней после ареста Навального, когда вернулся. Я его спросил, Владимир, в чем опасен Навальный, почему против него вы запустили? И это, вот это, вот это, вот это, да, все правоохранительные органы. В чем опасен? Ну, Навальный, ну да, ну и чего? Ответ был очень простой. Ты что хочешь? Чтобы, как в твоем любимом Париже, желтые жилеты, Навальный собирается вывести молодежь на улицу и устраивать погромы. Это цитата. С помощью там западников, западных денег, тролливали, там долго была история, там минут, ну не 15, 10 про это было, наверное. Да? Это он так думал. Опасен он улицей, уличным мятежом, уличным проповедником был. Но это 21-й год. Я еще раз хочу сказать, что я с этого момента с Путиным никогда не разговаривал. Был последний разговор, поэтому, как сейчас, не знаю, но допускаю, что за эти 5 лет в его представлении не изменится. А как координировать все это? Через интернет, конечно. А как иначе? Письмами, что ли, бумажными? Все, все они там прекрасно знали и понимали в этом смысле. И поэтому отрубим всем. Не Навальному отрубим, а отрубим всем. Мало ли какие мини-Навальные где растут. И я хочу сказать, что вот эта штука, борьба с интернетом, она усилилась после мятежа Пригожина. Да, потому что через интернет распространялись призывы Пригожина. Я знаю, что это было отдельное, как бы сказать, исследование, назовем это так, да, вот. И понятно, что он не менее опасается ультраправых, потому что если придется подписывать соглашение с Украиной, люди скажут, слушай, за что мы кровь 4 года проливали? Он так думает. И возникнут Гиркины, Пригожины, какие-нибудь генералы, которые недовольны ничем, какие-нибудь лидеры. Это будет улица. Он так считает, они так считают в Кремле и на Старой площади. И не только потому, что все эти самые... антипутинская, антивоенная, назовем так, оппозиция, она частью выгнана из страны, частью поставлена, она смята. Какая улица? А вот эти ультра. Ну, последний опрос, Юль, я не знаю, видели ли или нет, это Russian Field, которым я, в общем, доверяю, как и Владимир Владимирович, насколько я знаю, доверяет этим. Ну, как доверяет? Он никому не доверяет. Ну, смотрят, да? 38% считают, что нужно продолжать специальную военную операцию военным способом. 38%. Понимаете? Он понимает, это его избиратели, которые могут сказать ему, ты что, старик, ты что делаешь-то? Мы тут кровь проливали. Да? И я думаю, что ускорение вот этого контролируемого интернета, ускорение, так резко топором рубанули, да, это вот в том числе и поэтому.
Но вот вы очень хорошо сказали, что боятся прежде всего, что неконтролируемая свобода интернета скажется на рейтингах. Но вот...
Не рейтингах,
не.
Нет, не рейтингах.
Я сейчас упрощаю. Я просто, если можно, этот вопрос задам. Потому что Государственный фонд, общественное мнение, ФОМ, опубликовал рейтинги оценки работы и доверия к Владимиру Путину. И оказалось, что за этот месяц борьбы активной с интернетом доля россиян, которые доверяют Путину, скорее рухнула на 9. На 9, Карл, процентов. А доля
4.
тех, кто отрицательно
Было 75,
ответил...
стало 71.
Нет. А доля россиян, которые скорее доверяют Путину, за месяц рухнула на 9. А доля тех, кто отрицательно ответил на вопрос о доверии, то есть скорее доверяют, или там на доля тех, кто ответил скорее не доверяем, вот она выросла действительно на 4% пункта. То есть это, ну, просто серьезный обвал для месяца. Я понимаю, что бывают колебания, и такое ощущение, что значительная часть этого обвала именно что связано с интернетом. А вот в Кремле не думают, что они как бы как Эдипов комплекс, они, стараясь устранить причины для недовольства, ровно наоборот сейчас их создают. Потому что такой паники, такой тоски у абсолютно лояльных людей, которые я видела в последнее время, я не видела давно.
Я вам другие цифры дам. В Москве 74% недовольны вот этими решениями по интернету. Среди подростков 14-17 лет довольны 2%.
Вы говорили в
так,
прошлый
чтобы
раз.
Было понятно.
Это
нет,
важно.
Понятно, что именно поэтому произошло некое приторможение, какие-то белые списки, включились те самые, интернет включился в центре Москвы, неустойчиво, но включился. У нас с вами ни разу, еще сколько мы с вами уже тут полчаса, ни разу не упал интернет. Вот вам показатель, да? Еще раз, там есть колебания и борьба. И, конечно, Путин смотрит фонд общественного мнения с 99-го года, чтобы было понятно. Именно фонд общественное мнение показывал рост его рейтинга как кандидата в президенты весной 99-го года, а руководитель фонда, как тогда, так и сейчас, Александр Аслон, входил в штаб кандидата Путина. Ну, присутствовал там постоянно, во всяком случае. Это кремлевский был проект, и ФОМ там участвовал, он доверяет ФОМу. Я думаю, что поэтому сейчас, во-первых, будет длинная разъяснительная кампания, а во-вторых, какие-то услуги, а это все услуги, цифры – это услуги. Да, это, соответственно, коммуникация, во-первых, а во-вторых, получение информации, это во-вторых, первое – это коммуникация, это чаты любителей пчел, любителей вязать и так далее. Не забывайте про это, школьные чаты, домовые чаты, это удобство, да, это проезд, это заказ, соответственно, домой. Вот в Москве, повторяю, 700 тысяч в день заказов происходят электронно до начала этой истории. Конечно, сейчас подрихтуют. Но общее направление – это контроль. Вот удастся им установить машинки контроля для того, чтобы интернет работал так-сяк, вот они это сделают. Не удастся, выбор между контролем и недовольством будет в пользу контроля. Несмотря на эти выборы и так далее, и все прочее. Но, конечно, вот мы видим там некий отлив, да, я знаю, что многие люди там и из финансовой области, из команды Путина, и, собственно, сам министр цифры, он прямо уже публично почти говорит, мы были вынуждены выполнять приказ правительства, распоряжение Мишустина. А я вам напомню, что вся налоговая система строится на цифре, то, что вел Мишустин. И там тоже понимают, но безопасники взяли верх, правоохранительные органы, Федеральная служба безопасности, да? У нас главная безопасность. А вы что хотите, как на Валдае там рой дронов или как вот это самое тут могло бы быть, как в Иране? Нет, эта история про это. Но вот вы имеете дело с людьми, которые вот они там сидят и решают, они обсуждают, они спорят. Но потом президенту докладывают несколько папочек, и Путин принимает решение, которое там не обсуждается. Потом это решение может корректироваться, но
А вот оно было
направление...
как-то скорректировано хотя
Ну
бы?
как, возникли какие-то белые списки, да, возвращены интернеты в некоторые регионы, в том числе в Москве. Не полным составом, но все-таки. Более устойчивая связь. Wi-Fi работает. В этом смысле, вот еще там, с другой стороны, Apple начинают отсекать. И опять через что, да? Мы предупреждаем платформы, что если они будут давать возможность связи людям с VPN, мы, значит, будем их штрафовать, а потом отнимать лицензии. То есть для того, чтобы зайти на какую-то платформу, нужно сначала будет отключить VPN, на нее зайти, там получить услугу, затруднение. Но при этом пока, во всяком случае, пока VPN не запрещен, запрещено его рекламировать. Да? Под страхом уголовной ответственности. Но пользоваться не запрещено. И тут недавно даже такой орган молчаливый, знаете, среди правоохранителей вот за эти 4 года самый молчаливый орган – это Министерство внутренних дел. Вот Министерство внутренних дел отдельно выступило заявление, что нет, полицейские не имеют права просто так проверять телефоны и не имеют права предъявлять требования там по VPN. Отдельно выступило. В защиту потребителей, а не своих полицей. А то уже начали, так, посмотрим, у кого стоит значок VPN. Не запрещено. И МВД с этим выходит, замечу я. Не там Кириенко, не там новые люди, не ЛДПР, даже не, а выходит МВД. Да, то есть мы видим некое колебание, но все равно вот общий протокол – это контроль. В каком он будет виде, да, мы будем за этим наблюдать, в каком он будет виде. Но я вижу только ужесточение и не вижу никакого облегчения. Ну да, 2 шага вперед, 1 назад, но 2-1 в пользу ужесточения.
Вот у нас тут Елена пишет, я всегда ужасно люблю таких пользователей. А что за чушь, у меня интернет работает по полной программе без VPN. Я, конечно, поздравляю Елену.
Лена,
А,
Елена, да, Елен, я напишу. Подождите, Юля, я должен ответить. Лена, я напишу, я знаю вашего начальника, чтобы он вам дал мне очередное звание капитана.
Нет, я думаю, что это
Да.
другое. Вы зря. Я думаю, что просто те люди, у которых не такие счастливые, как Елена, да, у них какой-то другой провайдер или еще что-то. Они
Возможно.
просто
Но
сейчас
это
нас не
тоже был сарказм.
смотрят,
Нет,
да.
но есть.
А,
Подождите, но вот
это
у меня
просто
тоже
реальная
работает.
проблема у людей, когда, ну, как бы, когда ты говоришь, что, знаете, вот мужчины в среднем сильнее женщин, всегда обязательно найдется человек, который все скажет, а я знаю бабу, которая нокаутом мужика повалила. Ну, ты знаешь прекрасно, но мужчины в среднем по больнице сильнее
Не,
женщин.
но есть же опросы, да, вот я вам привел цифру 86% первоначального захода в Телеграм не проходит. Вот это вот машина считает, понимаете?
А у Елены
Владелец сказал,
работает,
который говорит,
поэтому,
у
значит...
вас вы в 14%, вам надо задуматься, Елена, а почему вы попали в эти 14%? Кто сидит на вашем Телеграме? Кому вы так интересны? Можно и с другой стороны посмотреть.
Хороший поинт. Нет, я думаю, что просто, допустим, у Елены может быть какой-то маленький провайдер, который на все это
Может быть,
привык.
может быть.
У них
Слушайте,
там
неважно.
четыре с половиной деревни,
Да, я
условно
знаю.
говоря.
Я
Да.
знаю людей, которые умирают в среднем в 20 лет, но это не значит, что мне уже 70, что я должен входить в это среднее число. Я уже проскочил его 50 лет назад.
Вот я просто последнее закончить с этой темой. Во-первых, конечно, я хочу вернуться к посту Дурова. Цитирую, Телеграм был заблокирован в России, и все же 65 миллионов человек, россиян, ежедневно используют его через VPN, при этом более 50 миллионов отправляют сообщения каждый день.
Спасибо, Юля. Вот видите, я сказал 50, а на самом деле 65 миллионов.
Вот, посмотрим, кто победит на этот раз, Дуров или Роскомнадзор. Ну
Это
и
не
понятно.
борьба Дурова с Комрадозором, это борьба Кремля со свободой.
Да,
Это не те
да.
стороны вы обозначили. Вы же не обозначили, это пехотинцы, понимаете?
Совершенно
Ну,
согласна.
Дурова
Посмотрим.
пехотинцем назвать нельзя, но если Роскомнадзору Кремль скажет, а, отставить, в ту же секунду Роскомнадзор отставит. Ну, надо же понимать, да, где суть в идеологии, да, вот в идеологии контроля, который с самого начала прихода Владимира Путина, его команды, да, не только он такой, я со многими, особенно из первой команды, знаком, они реально, да, говорит, мы пришли в ситуации хаоса. Это все надо упорядочить. Они наговорили слово упорядочить. Стругацких начитались. Питерские, куда деться? Упорядочивание. Да? Вот. И дальше все жестче и жестче, жестче и жестче. И упорядочивание превратилось в контроль. И это было с самого начала. Они сначала упорядочили отношения Кремля с депутатами, потом отношения с Кремля с Конституционным судом и вообще с судами, потом упорядочили отношения Кремля с НКО, с оппозицией, с улицей. Они по-разному упорядочивали. Ну вот, пришло время для интернета. Вы поймите, они так, пока эта команда так, она будет действовать в этом направлении. Эти люди так думают, они в это верят. А их противники, которые есть в этой команде, у них ресурсы меньше, которые играют в развитие и считают, что развитие важнее, чем контроль. Потому
Да, вот
что команда Путина
развитие важнее,
изначально
чем контроль.
коалиция. Она коалиция людей с разными взглядами. Да? Но сейчас, поскольку история привела к тому, что это абсолютно авторитарная власть, значит, начальник принял решение, знаете, как его называют? Близкие, ну близкие в смысле чиновники. Гарант. Кличка Гарант. Гарант принял решение. Все, с этого момента еволь. Так точно. Как прикажете. И все.
Два важных вопроса. Есть значительная часть зарубежного информационного пространства, на которую Россия влияла. Ну, условно говоря, Казахстан, Армения и так далее. А, в общем-то, Путин всегда стремился сохранить влияние на хотя бы эти части бывшего СССР. А нету хотя бы не звучало в Кремле такого аргумента, что, ребят, если мы закукливаемся и если мы отгораживаемся от мира железной стеной, то ведь железная стена работает в обе стороны, и это означает, что российское информационное влияние, российские продукты, но не будет же никто тот же Макс использовать в Армении, то автоматически Россия окончательно сама скопляет себя и замыкается в существующих границах. За что тогда война ведется?
Нет, Юля, вы не понимаете. Существует внешнее информационное направление, которое идет через различные организации. Есть и Россотрудничество с одной стороны, но я про МИД уже не говорю. Есть сетка Russia Today, безусловно, в которую вкладываются по бюджету, смотрите, огромные деньги. Бюджет. Да, вот Спутник, Russia Today, Россотрудничество. Бюджеты растут. Несмотря на то, что бюджеты там по социальным нуждам сжимаются, а военные растут. И вот пропагандистский рост. Это совершенно отдельная колонна, которая не
Это совершенно
связана. Они
отдельная
связаны с...
колонна, но просто я сейчас цинично там, просто сейчас я как бы играю роль адвоката дьявола. Смотрите,
Да
вот,
нет, это
ребят,
отдельная
у вас есть
колонна еще раз.
телеграм-каналы, у вас у них
Ну,
миллионные
да.
пользователи, патриотические телеграм-каналы, в том числе их читают за рубежом. Вы
Да.
их лишаете способов существования.
Цена, это входит в цену, еще раз. В цену. Значит, будете не телеграм-каналами через детство, а через местные, через Твиттер, запрещенный здесь, через Фейсбук, запрещенный здесь, через Инстаграм, запрещенный здесь, да, через Russia Today и Спутник, и там еще чего-нибудь, еще чего, через создание аккаунтов там, вот недавно
Так никто
французы
туда не пойдет
опубликовали.
просто.
Ну как там огромная аудитория? Как это не пойдет?
Нет, но эта аудитория просто не будет это себе заводить, она не будет париться в Телеграм, она
Заводит
заглянет.
огромная аудитория. Мы же видим посещаемость. Ну что вы говорите, Юля? Потому что вкладывание огромных денег, это не значит, что все деньги раскрадываются. Делается более яркая картинка, нанимаются замечательные ведущие. Сидят специалисты не такие, как сидели у Пригожинские тролли, а люди с фантазией, местные, да? Естественно, это часть пропагандистской кампании, на это государство тратит огромные деньги. Вот сейчас во Франции опубликовала служба контрразведки сведения о том, что было создано тысячи аккаунтов ложных. Да? И их посещение огромное. Иначе бы они так не волновались, что это влияет на президентские выборы там, на парламентские выборы здесь. Это просто не связано с внутренним интернетом, это просто отдельная строка и отдельные технологии. Вот и все. А если вы хотите читать там, я не знаю, телеграм запрещенного Ходорковского, так он и будет там сидеть в телеграме.
Так вот, а получится, что телеграм запрещенного Ходорковского, условно говоря, люди будут читать, а
Да?
какой-нибудь Незыгорь сдохнет или сильно
И будет
ограничится, и его не будут
Незыгорь-латиницей
читать.
возникнет. И возникнет Незыгорь там. И его будут читать. Потому что он будет публиковать истории о том, что Путин давно в холодильнике, и все будут это читать. Потом он будет говорить о том, как Кириенко поссорился с ФСБ, и все бросаются это читать и цитировать. Я вам таких настрогаю за один день 20 информационных поводов, и если у меня есть сетка, они все будут это перепаивать. Юль, это работа, да, это работа распространения, специальная, пропагандистская. Она, конечно же, есть во многих странах, но в России она особенно развита, потому что она имеет поддержку в виде традиционных СМИ, в виде Russia Today и Спутника, я уже говорил, которые совершенно откровенно говорят, да, мы пропагандисты, да, мы представляем наше государство. Говорят, честные ребята, думает пользователь, честные ребята. Огромная у них аудитория. Посмотрите на RT Арабия. Посмотрите, они, где они сейчас вышли, в Аргентине, в Бразилии. Посмотрите, какая аудитория у них.
В Индии.
Да, верно. Ну вот я Арабия иногда смотрю, потому что мне кажется, она более такая там, многоцветная. Вот. Поэтому вы за них не беспокойтесь. Вот что я хочу сказать. Вы так за них
Не-не-не, Алексей
забеспокоились,
Алексеевич,
что они не смогут свою пропаганду распространять, я
я
имею в виду государство.
не, не
Не
пере...
волнуйтесь.
Нет, я, во-первых, сказала, что я работаю адвокатом дьявола, а во-вторых, я
Да.
сказала совсем другое. Я сказала, что те люди, которые не являются которые выражают свое мнение, и иногда это мнение является патриотическим, они оказываются как бы в самом большом пролете, потому что я не
Ну,
сомневаюсь, что
хорошо, цена, ничего.
бабло-то на профессиональных патриотов найдется. Так я
Да.
даже думаю, что профессиональные патриоты будут очень рады отсутствию конкуренции.
Ну хорошо, и что? Вы беспокоитесь между профессиональными и непрофессиональными патриотами конкуренции. Государству наплевать. Это же мы сейчас говорим о действиях государства. Именно государство. А деятельность государства, что у нее пропагандистская внешний контур отдельно, и средства доставки отдельные, а внутри отдельно и средства доставки тоже отдельные. Мы пожертвуем Соловьевым в интернете, но мы не в российском, но мы не пожертвуем Соловьевым во французском интернете, условно.
Так там, я думаю, одна из проблем, которая связана с этим, конечно, мелкая, да, но я просто думаю, что влиятельные, в том числе патриотические телеграм-каналы по аудитории сильно перекрывали Соловьева, или,
Да,
по
это
крайней мере,
правда.
были
Еще раз, это
сопоставимы.
цена. Цена напротив
Так в том-то
стоит
и
не кто-то.
дело, их
Вы не
Соловьева можно
слышите.
контролировать, а их
Нет,
нельзя.
вы не слышите. Это не вопрос для государства конкуренции между Соловьевым и Прилепиным. Это вопрос конкуренции между Соловьевым и возможной улицей. Другая платформа. Улица страшнее.
Улица страшнее, тем более, что
Поэтому
патриотический канал,
ЧИК, ну,
независимый, может призвать к улице.
да, поэтому ЧИК.
А Кириенко что по этому поводу думает?
Ну, понятия не имею, но я знаю, что в последнее время Сергей Владимирович, ну, последние там сколько там, 5 лет, заявляет, что он солдат партии. Когда его кто-то из друзей спросил, что ты что, как Кадыров, что ли? Он сказал, да, я как Кадыров в этом вопросе. Я солдат партии. Вот что он по этому поводу говорит. А что он думает, ну, кто же знает, что он думает? Я думаю, он сам не знает, что он думает. То, что лично Сергей Владимирович хочет доказывать свою лояльность до того, чтобы взять реванш за 98-й год и стать премьер-министром, для меня это очевидно. Все, что он делает, он движим реваншем. Ну, и реваншем тоже, скажем так, все время. Ему все время нужно другим, не нам, а другим доказывать, что он не киндер-сюрприз. Обидно, да? И вот он, и поэтому он иногда на внутреннем рынке вступает в конфликты и с Федеральной службой безопасности, и с Алексеем Громовым, еще одним первым замом главы администрации, и с Центральной избирательной комиссией, хотя она под ним. Но у него есть зона, которую ему Путин доверил, Путин ему доверяет некие зоны, и он там, царь и бог, и воинский начальник. Но вообще у Путина такое распределение поручений, да, оно очень важное. Вот я тебе поручил, вот ты за это отвечаешь. Вот за это целиком. Это же у меня была история с вами и с Путиным, Юля, во время грузинской войны. Это его логика, когда он мне там начал показывать расшифровки эфира, где там, когда мы вдвоем сидели, где он объяснял, что эхо не патриотическое, что оно почти предательское. Я говорю, Владимир Ильич, можно мне, я посмотрю, в каком это эфире, я же не вижу. Говорю, а, понятно, я говорю. Он говорит, я никого-то не знаю, тут написано Латынина. Говорит, никакой Латынина я не знаю, сказал мне Путин. Вы, Алексей, главный редактор, и вы отвечаете за все, что говорили там, т-т-т-т. Я говорю, что и за то, что гости говорят. Он говорит, и за то, что гости говорят. Это вот дословно, да? Вот он считал, что раз он поручил, да, или там есть зона ответа, вот ты целиком ее закрываешь. Я думаю, что ничего с тех пор не изменилось, и что вот Кириенко поручено, вот пойди провали выборы. Пойди провали только выборы. Ты только попробуй мне провалить выборы. Или там ты только попробуй. Вот сейчас был скандал. Приезжал сначала, значит, председатель правительства Армении. Глава парламента Армении, а потом приезжал сюда Пашинян. И глава правительства Армении захотел встретиться с Кириенко, понимая, что Кириенко курирует. Тот отказался. И Пашинян попросил Кириенко встретиться с главой его аппарата. Кириенко опять отказался. Не
А
смог, занят.
почему?
Мы не знаем, это внутренняя история, потому что отношения Путина с Пашиняном очень хрупкие, и они очень двусмысленные. Я думаю, что
Ну
Кириенко
да, как
понимает,
раз
что он
тот
вступает на
Пашинян его
тонкий лед.
шпынял тем, что у нас в Армении все свободно, где хотите,
Это
там что там.
шпынял, это ваше мнение. Там на самом деле все гораздо более тонко, это очень хрупкие отношения. Очень хрупкие отношения. И, видимо, Кириенко
Расскажите.
побоялся, не получив прямых указаний, чего говорить, а Путину не до этого, брать на себя какие-то обязательства. Не хочу. Закрылся. Не встретился. Ну, неважно. Я просто вам показываю о том, что вот Кириенко, так же, как и другие, там, Чемезов, да, у них есть зона своя, там, директор ФСБ, министр иностранных дел, да, там, председатель парламента, в смысле Госдумы, есть зона, вот за это отвечаю, чтобы у вас там был порядок. вот в вашей комнате, а в другую комнату не лезьте. Это вот у него была такая практика. И его фраза знаменитая, которую он многим говорил, я просто это знаю, он многим говорил, я тебе что, это поручал, куда ты лезешь, да? И человек приходил с какими-то предложениями не по своей зоне. Вот пришли бы вы, Юля, с предложением по айтишникам, он сразу спросил, я вам это поручал, Юлия Леонидовна? Куда вы лезете? Вот за это у меня отвечает, не знаю кто, Кириенко
Но это и
или
есть закрытая
Бортников.
экономика, которая потихонечку вырождается.
Ну,
Так оно и устроено.
на наш век хватит, думает он. Так я думаю.
Вот Анфиса пишет, есть и нет в Москве любой сегодня, даже странно, не к добру. Очень правильно думает Анфиса.
Не к добру что?
Ну что, как бы что-то это нехорошее предвещает. Это очень тоже характерно.
Что
Когда тебя...
предвещает нехорошее? Подождите, я не расслышал.
Есть интернет, пишет Анфиса
А,
сегодня в
есть
Москве,
интернет, понятно.
любой. Это не к добру. Это тоже очень
Понятно.
характерное стало мышление, потому что вдруг, значит, когда так штормит, и когда сегодня 100, а завтра 0, то начинаешь, соответственно, задумываться, к добру ли это, если сегодня 100. И это тоже входит в цену всей этой истории, когда
Да?
люди просто не знают, что будет завтра.
Конечно.
Вроде бы сегодня и есть, а как планировать жизнь и даже бизнес, если ты не знаешь, что будет завтра? А, слушайте, я не могу не переминуть резкую тему, потому что, ну, я много видела международных заявлений, но вот президент США Дональд Трамп
Так.
заявил, что во вторник он к такой-то матери, я буквально почти цитирую, во вторник он, значит, к такой-то матери Иране разнесет электростанции и мосты, цитирую дословно, во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов одновременно, с большой буквы. Такого вы еще не видели, откройте этот гребаный пролив, в оригинале не будем приводить, как гребаный звучал, сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду. Пост заканчивается фразой «Хвала Аллаху».
Ну,
Что
удивляет?
будет во
Нет.
вторник?
Не знаю. Спросите у вашего дружка Трампа. А, я думаю, что он воодушевлен вот этой спасательной операцией, которая, безусловно, внутри Соединенных Штатов вызвала бурю ликования, и даже противники Трампа в этом, политические противники, я имею в виду, заявляют об очень удачной спасательной операции американского пилота, который там 38 часов прятался по горам Ирана. Вот. И он решил ковать железо, пока горячо, пока, значит, народ аплодирует спасенному полковнику. Вот он решил, значит, еще показать, что да, смотрите, мы провели сухопутную спасательную операцию в центре Ирана, буквально в центре Ирана. Мы на это способны, не потеряв ни одного солдата, ни убитым, ни раненым. Ребята, мы это можем. Мы можем еще можно, что... Если я правильно понимаю, как он в публичном поле, я думаю, про публичное поле я понимаю, по внутренней нет, конечно, как он в публичном поле вот этот успех развивает и закрепляет. Говорит, вот, ребята, у вас еще 48 часов там, да, на то, чтобы вы пролив. Тем более, что тут вдруг неожиданно пропустили, значит, они французские корабли с нефтяным, ну, французские танкеры через Амурский пролив, они там пропускают, в общем. Там нет американских кораблей, я имею в виду танкеров, там их нет просто. Поэтому Трамп говорит, вообще откройте и все. Закройте, откройте, откройте, закройте. Я думаю, он в публичном поле, еще раз, не знаю, что на самом деле, он в публичном поле цементирует победу в спасательной операции. Будучи совершенно политическим животным на внешнем контуре, зная, как понравится американцам, он это делает. И, собственно говоря, это ничем, ничему не грозит. Сейчас поднимется дикий крик, не надо трогать в Западной Европе там электростанции, там нефтеналивные всякие штуки. Вы же просите украинцев не бомбить российские электростанции, российские нефтеналивные всякие штуки. Давайте и в Иране. Он понимает, какую реакцию это вызовет у элит. Трамп, я думаю, и он просто вот с одной руки двух зайцев, что называется. Тем более, что я по-прежнему считаю, что в военном смысле операция завязла, потому что, ну, а что делать-то? Что надо делать-то дальше в военном смысле? И вот сейчас, видимо, они определили цель. Это вывести 450 килограммов обогащенного урана. И это конец войны. Если иранцы отдадут эти признанные ими 450 килограмм обогащенного до 60% урана, это будет победа для Трампа. Да, вот, собственно, мы же что боремся? Ядерная программа, вот весь уран забрали. Вот, России не отдадим, сами заберем. Я думаю, что интенсивные переговоры сейчас на эту тему ведутся с посредниками, потому что когда иранского посла парижское телевидение спросило в прямом эфире про 450 килограмм и про это, говорит, ну да, говорит, да, конечно, правда. Ну, это надо же переговорами решать, а не войной. О, как?
А зачем Ирану
А, я...
отдавать эти 450 килограмм?
Прекращение войны. Прекращение войны. Я думаю, что иранский итог это еще купим, добудем, обогатим. Это такая цена, не самая большая, на самом деле, для Ирана. Рядом с продолжением. Какой выбор, какие опции? Опция такая или такая? Вот иранское новое руководство, замечаю, я там все время почитаю, новое это руководство. Иранское новое руководство, оно будет этот вопрос решать. Потому что вот эти 2500 морских пехотинцев, которые туда направлены в регион и сейчас на границах там сосредотачиваются, понятно, что это не для боевых действий а-ля Украина-Россия, не для сидения в
2500,
окопах.
да, это
Да, это
серьезная цифра.
спецоперация. Это
Это
спецоперация.
большая цифра. Как же против
Но
Иран, против
это
Узбекистана?
спецоперация. И мы видим, как спецоперация по вывозу пилота, который находится среди иранских войск, иранского населения в горной трудодоступной местности и так далее, на которой было не жалко несколько десятков самолетов, которые были в операции. Да, сотни бойцов спецназа и морских пехотинцев, четыре рода войск участвовало. Да, и все это сделало идеально, ну, кроме потери техники, естественно. Вот, но ни одного раненого, что для американцев принципиально важно. Техник, мы страна богатая, мы еще построим там С-300, там, да, я имею в виду самолеты транспортные. Ничего, там два самолета завязли в песке. Ну, Трамп послал еще три самолета, которые вывезли всю команду спасателей, а эти два сами с воздуха уничтожили. Чтобы они, дай бог, не попали в руки там иранской контрразведки или разведки, или там иранским инженерам. Ну, у нас еще есть самолеты С-300, подумай, С-130, простите, С-130, простите, пожалуйста. Да? Вот какая история. Я думаю, что они готовятся к какому-нибудь рывку, и поэтому они поднимают пиарочную историю, потому что Трамп понимает, что вот так вести войну так долго нельзя, не хватает. Американское общественное мнение, которое поначалу с симпатией посмотрело на спецоперацию, потому что оно думало, что это будет как в Венесуэле, вот, оно начинает уставать. Да? И цены на бензин, ну, понятно, цены на энергоносители, на бензин. Вот. И Трампу нужно этот вопрос решить в интересах Америки, конечно, а не в интересах Франции или России. Или даже Израиль.
Смотрите, на самом деле вы частично на этот вопрос ответили, но я все-таки не могу его не перезадать. Вот с вашей точки зрения, в каком сейчас состоянии находится американо-израильско-иранская война? И что пока получила Америка? Какие плюсы получила Америка и какие минусы получила Америка?
Ну, смотрите,
Израиль, в общем, получил плюсы, но даже как-то
да, нет,
странно было
смотрите.
бы на это тратить много времени.
Нет, смотрите, давайте исходить из того, какие цели были этой войны, поэтому в ходе войны какие плюсы там получила там та или иная армия в середине войны, ну, честно говоря, не очень интересно. Потому что сегодня так, а завтра оказывается, что не так. Значит, три задачи, совпадающие. У Израиля и у США было. Это уничтожить ядерную программу физически, уничтожить баллистическую программу физически и уничтожить поддержку Ирана, вот этих прокси-террористических организаций по всему Ближнему Востоку и Среднему Востоку. Вот три задачи. Значит, на сегодняшний день мы не видим выполнения всех этих задач, хотя по отчетам мы видим, там уничтожен склад баллистических ракет, там чего-то там ядерных ученых-физиков там, значит, уничтожили. Там руководство, вот финансисты, которые там занимались в Ливане переводом денег от Ирана, Хизбалле уничтожили. То есть мы видим какие-то кусочки, не видим уничтожения проблемы. И обязательств Ирана эти проблемы не продолжать. Я думаю, в этом дело. И мы увидим, что когда начнутся реально снова возобновятся там, женевские переговоры, мы увидим, что вот это будет три задачи, которые будут поставлены Израилем и, соответственно, американцами. Значит, надо же понимать только, что у американцев Израиля есть разные задачи, помимо всего прочего, у Ирана. Руководство Ирана с 1979 года одна из задач уничтожения Израиля физически, как государство. Оно не должно быть на Ближнем Востоке. Его не должно быть на Ближнем Востоке с точки зрения руководства Ирана. Поэтому Израиль в данном случае идет войну оборонительную. Оборонительную. И чтобы не подумали ваши зрители, Советский Союз, войдя на территорию фашистской Германии, продолжал вести войну оборонительную. И Соединенные Штаты Америки, войдя в Германию, вели войну оборонительную. Чтобы вы просто понимали, что я называю оборонительной войной. Да? Война за защиту существования государства. У США такой задачи нет. Иран пока напрямую. То есть он разрабатывал возможности нападения на США. Для этого нужны были ему террористические организации, баллистические ракеты, ядерное оружие. Это понятно. Но главное для него было как раз вот эти угрозы купировать. А для Израиля главный вопрос – это выживание собственного государства. Поэтому я думаю, что когда Америка прекратит военные действия, Израиль будет недоволен. Она прекратит военные действия раньше, повторяю, чем Израиль добьется своей цели. Это надо просто понимать. Я думаю, что это понимает и правительство Нетаньяху, и Трамп понимает, и иранцы это понимают. Поэтому иранцы, конечно, никаких переговоров с Израилем, замечу я, не ведут, а американцы ведут. Просто обращаю на это внимание. И это история, которая затянула весь Ближний Восток, потому что на самом деле монархии залива, арабские страны, даже Катар, который, в общем, более-менее так, да, там, антиизраильский, да, вот, он все равно подталкивает Трампа, давай, давай, ослабь нам Иран. Я уж не говорю про религиозный фактор, где иранцы шииты, а все остальные страны вокруг него сунниты. Но это все равно как католики и православные для тех, кто не очень разбирается. Да, не все мусульмане, только слегка по-разному. Вот. И турки довольны ослаблением Ирана. Все довольны ослаблением Ирана. Иран угроза. Вернее, не Иран, режим аятолл угроза. Вот. И поэтому они там могут протестовать, но там громко. А втихую Трампу подталкивают, давай, давай, ослабляй максимально. Нам не нужны, правда, тут и американцы, но ты его ослабь и уходи, а мы тут в регионе потом с ними разберемся. Вот какая история. И Трамп это тоже понимает, отсюда его и такие, на мой взгляд, абсолютно отвратительные нападки на там, лидеров некоторых арабских государств, своих союзников. Я имею в виду публичные нападки. Там, что там внутри мы не очень знаем, но публично
Это
это,
на Бен
конечно же,
Салмана-то?
да, это,
А почему это
ну,
произошло?
не знаю, там что-то произошло, но надо понимать, кто такой Трамп. Вот Трамп
Нет, а
однажды...
просто Алексей Арестович говорит, что он говорит, что это он знает, что это вызвало негодование Трампа, в первую очередь встреча с Зеленским, а сразу Бен Салман
Это, ну,
третий.
это... Кто такой Зеленский для Трампа? Ну, вы прекратите, ради бога. Вот. Там надо понимать, что это
Заноза,
разные
почему
культуры.
зря?
Нет, нет, да прекратите, Юля, ну, я вас умоляю. У вас Зеленский пуп земли. Вот для некоторых Путин пуп земли. Все, что происходит там на тех выборах, на
Первый
тех выборах
раз я
Путина, а он
упомянула
Зеленский.
эту фамилию, и то со ссылкой на
Нет,
Арестовича,
в
и
этой
потому
истории вы...
что пошла речь о Бен Салмане, но Алексей
Нет
Алексеевич.
таких источников. Единственный источник Арестович придумал. Значит, история заключается в том, что разность, надо же понимать разность культуры. Там была, что точно было, была история, когда Трамп похлопал Бен Салмана по плечу. Надо понимать, что, то есть там охрана Бен Салмана стала выдвигаться. И охрана Трампа встала перед охраной Бен Салмана. То есть там до кулачков чуть не дошло. Потому что это не принято в их культуре прикасаться к наследному принцу. Эта история вот про это. Да? Ну, подумаешь, он меня, как Трамп говорит, ну, он меня фашистом называет, этот самый мэр, да? Мэр Нью-Йорка, когда его спросили в присутствии, а как вы Трампа называете? Фашистом. И тот замялся, а Трамп говорит, да пусть он меня называет как хочет, мне плевать, как он меня называет. Он хороший парень. Так вот, этот Трамп, плевать, как называется. Дело давай делать. Кто их знает почему? Вот. Но, тем не менее, если мы возвращаемся к политике уже, а не к тем пиарочным событиям, которые все обсасывают, вот, мы видим, что интерес Саудовской Аравии – это ослабление Ирана, а не поражение США. И поэтому потом мы узнаем, как Саудовская Аравия помогала Трампу. Но это мы узнаем потом. Потому что они тоже боятся улицы арабской. Они боятся, неправильное слово. Они опасаются, лидеры арабских государств, в том числе Саудовский дом, опасается, что абсолютно антиамериканская улица арабских стран вот из-за этой войны может выйти, и чего там будет с эмирами, мы не знаем. Поэтому они вынуждены говорить разное. И это тоже правда. Так же, как и король Иордании, кстати. Улица абсолютно, арабская улица абсолютно антиамериканская.
А, смотрите, но естественный вопрос. Эта война на Ближнем Востоке, насколько она выгодна Кремлю? И что сейчас Кремль с ней имеет?
Ну, она выгодна сегодня. Мы не знаем, будет ли выгоден конец этой войны, да, то, что будет в конце. Но сейчас, конечно, Кремль
по состоянию
с этого
на
имеет,
сегодня. Да.
С этого Кремль имеет все. Вот просто все. Он имеет резкий рост стоимости энергоресурсов. И вот эта там трехмесячная, двухмесячная дыра в бюджете, которая образовалась дополнительно, она сейчас закрывается ростом цен. Если мне не изменяет память, накануне военных действий, то есть в феврале средняя стоимость, значит, это $40 за баррель, а сейчас 80, российская я имею в виду. Да? И даже с дисконтом Индии был 30, чтобы вы понимали. А теперь 80 без дисконта. И каждый день Россия получала в марте, каждый день сверхзапланировано $150 миллионов ежедневно. То есть
а после
март
того,
месяц,
как прилетела в приморскую услугу?
Значит, еще раз, $4,5 миллиарда в бюджет пришло дополнительно от запланированного. Это первое. Можно говорить, там туда прилетело, сюда, я вам говорю, деньги, которые поступают.
Угу.
Вторая история, это то, что Трамп разблокировал санкции против нефтеналивных танкеров, в том числе теневого флота, которым уже была загружена нефть. И эта нефть продана будет и оплачена. Третья история. Трамп пропускает российский танкер на Кубу, раскрывает ворота для блокады. Четвертая история. Подождите, значит, потолок на цены снят, санкции сняты, и важная пятая часть, Россия вернулась в роль посредников этого конфликта. То есть она вернулась в мировую политику, не в из региональной, европейской, она вернулась в мировую. Сколько раз Путин говорил с Нетаньяху в этот месяц? Сколько раз Путин говорил с Объединенными Арабскими Эмиратами в этот месяц? Сколько раз Путин говорил с саудитами в этот месяц? Сколько раз Путин говорил с иранским президентом в этот месяц? Да? То есть он игрок во время этой войны. До этого он не был игроком. Он не является игроком в Суданской войне, он не является игроком в Венесуэльской войне, а тут он игрок. Да? Поэтому вот раз вам 5 плюсов, вот, или одного минуса. Как будет дальше, не знаю. Но сегодня, да, сегодня это так. Ноль потерь, потому что давно уже Иран, это вопреки всем там слухам, Иран перестанет представлять шахеды там России. Давно не поставляет. поставлял. Потом на основе этих шахедов были открыты собственные производства этих дронов иранских. Россия уже готова сама поставлять. На самом деле. И арабские режимы, которые дружественны России, обращаются теперь в Ростех со словами, а что у вас есть там противоракетная оборона? Есть американская противоракетная оборона, есть российская, есть С-400. А давайте поговорим и посмотрим.
А
Вот
что,
нам, видимо, судя
реально?
по... А?
Реально
Поговорим
продажа
и посмотрим.
С-400 и
Нет, что такое
противоракет?
реально продолжим? Это переговорный процесс.
Угу.
То есть Россия нужна. Нет, реально ничего пока нет, конечно. И это очевидно, что это будет согласовываться с Трампом. Да, потому что это конкурирует на рынке противоракетные системы ПВО. Это очевидно совершенно. Поэтому такая история. И не
Вот я,
надо туда
кстати.
привязывать никакого Зеленского. Вот Зеленский сегодня где, Юля? В Сирии. В Сирии Зеленский сегодня. И что теперь Трамп должен делать? Я думаю, что он даже не обращал на это внимания. Может, какой-нибудь департамент в Госдепе, наверное, пишет докладную Рубио. Потому что Зеленский не в Сирии, а потому что в Сирии он встретился с министром иностранных дел Турции, с Светханом. Но чтобы Трамп из-за этого, побойтесь Бога, саудиты и Зеленский, ну ей-богу.
А, США вот тут просят, один из слушателей пишет, проводят операцию в Иране и запустили людей на Луну. А вот же страна, конечно.
Да,
Вот вас впечатлила
да.
эта история с Луной, потому что меня
Я
очень
слежу, Юля,
впечатляет.
более того, я подписался на сайт этой Артемиды. Артемида-2 называется. Для тех, кто... И слежу, какие они фото публикуют Земли. Хрен с ней, с Луной. Кусок сыра. Понимаете? А вот какие они публикуют фотографии Земли, удаляясь от нее. Фантастически. Там сидит командир, американец, да, там щелкает, по-моему, наш фоторепортер. Вот. Я слежу за тем, что они делают. Это, конечно, они облетят Луну, они покажут нам обратную сторону Луны. Да? Это, конечно, технологически большая история. 50 лет назад была последняя операция на Луну. Там, в 72-м, по-моему, мне не изменяет память, может быть, в 73-м. Вот, Аполло какой-то. А это, не помню номер Аполло, может, ваши зрители напомнят. И вот опять люди возвращаются. И одновременно супертелескоп публикует фотографии Сатурна. Мы не одиноки в этой вселенной, мы такие маленькие мышки, что называется. Конечно, я слежу за этим. Конечно, я слежу. Это дает надежду, что с этой войной история Земли не закончится.
Нет, с этой войной история Земли не закончится. Возвращаясь к нашим баранам от девятого неба. Сегодня я утром прочла потрясающую новость, и я хочу ее прочесть до конца, потому что это очень важно для наших слушателей. И я начала с того, что, дескать, в Сербию газопровода, через который российский газ идет в Венгрию, нашли взрывчатку. Это сообщил сам президент страны Александр Вучич. Он проинформировал о произошедшем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Виктор Орбан сообщил, что созвал экстренное заседание Совета обороны Венгрии. И, естественно, сразу мне стало казаться, что это очень такая большая история, потому что мы знаем, что была взорвана дружба, мы видим, во сколько вокруг этой дружбы наверчено, мы видим, что Украина категорически отказывается возобновить дружбу, при этом не принимает венгерских делегаций, не позволяет им допустить допуск к дружбе, что европейские чиновники позволяют себе заявления типа «это вот нехорошая Россия взорвала дружбу, а чего это Зеленский должен ее ремонтировать». Но дальше я читаю, что в разговоре с журналистами Вучич уточняет, что, цитирую, «взрывчатку нашли в селе Велибит», в нескольких сотнях метрах от газопровода. Это вообще о чем, простите? Я думаю, по Сербии в нескольких сотнях метрах где-то в селе можно много чего найти. То есть, простите, ребята, был ли ты мальчик? Собирались ли это взорвать газопровод? Причем здесь в нескольких сотнях метрах?
Ну, если это не пиар, а это может быть пиаром, ну а что, взрывали же Северный
Извините, что
поток.
я
Да, да,
как бы потому
да.
что
Ну,
сначала мне
поэтому ночью.
показалось это абсолютно серьезная история,
Ну.
типа взрыва Северного потока. А когда я слышу про 100 метров, я подумала, ой, ребят, что-то...
Нет, ну смотрите, если это не пиар, а президент Сербии звонит премьер-министру Венгрии накануне выборов за неделю. В общем, это может быть и пиаром. А может не быть пиаром, может быть, они нашли же взрывчатку, то есть там была складирована взрывчатка. Складирована. Пока, что следует, не подконтрольная сербским правоохранительным органам. Какой-то запас. Для чего, непонятно. Поэтому, ну, не взорвали, и слава богу, да, ну, пусть расследуют. А это есть не мы с вами, Юля, а это есть лейтенанты криминальной полиции Сербии, которые должны понять, когда эта взрывчатка появилась, в каком она виде складировалась, да, в смысле, она складировалась для чего. Но поскольку за спиной действительно, с одной стороны, взрыв турецкого потока, Северного потока, прошу прощения, в
И
свое
попытка
время.
взорвать турецкий, это тоже
Да, была
достаточно
попытка.
задокументированная история. То есть это
Да,
не на пустом
попытка
месте.
турецкого
И
повреждения
нефтепровод
группы.
дружбы. Да.
Я просто напомню, что Украина, которая разрешила европейским экспертам приехать, они до сих пор сидят в Киеве, их не пускают на место повреждения. Они сидят уже 10 дней в Киеве. Это опасно, Россия бомбит там рядом. Не можем вас туда перебросить. Да, то есть психоз на эту тему, он понятен. Особенно накануне выборов. И я думаю, что это может быть как с одной, так и с другой стороны пиар-акция, да? Ну, тут что тут пока комментировать? Но мы живем в таком параллельном мире, в том, мы живем в двух мирах. В мире реальном и в мире информационном. И вот там, а там потом выяснится, что это не 100 метров, а 10 метров, да, и что там все было готово для подключения, но не готово для подключения, что их спугнули и захватили. Ну вот это вот тут уже вступают в силу такие, знаете, фантазийные истории любителей криминальных романов и криминальных дурно написанных рассказиков. Поэтому надо подождать. Я напомню, что история с Северным потоком, что Россия сначала обвинила американцев, а украинцы россиян, да, публично, на очень высоком уровне. По-моему, госсекретарь Блинкен говорил о том, что это Россия взорвала Северный поток. Кремль говорил, что это американцы. И там приводил примеры заявлений Байдена там, и так далее. Криминальное расследование лейтенантов германских пока возлагает это на украинскую команду. Ну вот, все покричали, все забыли, а идет криминальное расследование, потому что для них это дело, для криминалистов, это дело не политическое, а криминальное, уголовное. Вот и здесь надо, по-моему, ждать, будет ли это иметь последствия. А если это заглохнет и больше не будет после выборов ни о чем, и не будет никакого расследования, значит, все придумано. Ну вот и все.
Ну, это, естественно, мостик к вопросу вообще о венгерских выборах, потому что, мне кажется, они абсолютно в значительной степени ключевые действительно для будущего Евросоюза, ну, то есть не ключевые, но серьезные, во всяком случае, для будущего Орбана. И, откровенно говоря, если можно, я скажу свое прогноз, что Орбан, скорее всего, на них выиграет, но при этом, если небольшой будет только перевес, то мы увидим, конечно, масштабные протесты со словами «У нас украли выборы, мы тут не потерпим» и так далее.
Ну, возможно, я повторю свой прогноз, в случае любого результата мы будем иметь улицу в Будапеште, как минимум. Если будет разрыв, я не думаю, что он будет супер большой, вне зависимости от того, кто выиграет выборы, какая партия выиграет выборы, оппозиционная или партия Орбана, будут процессы. Я хотел бы только сказать вот что. Мы все помним румынские выборы. И все мы помним, что главный оппозиционный кандидат был снят с выборов по разного рода обвинениям.
Орбана
Так
снять
вот, на
сложнее.
этой неделе суд в Бухаресте освободил этого кандидата от ношения на ноге вот этого браслета электронного и снял с него большую часть обвинений в использовании денег иностранного государства во время выборов и так далее. Но выборы уже прошли.
Торгаечка ко Христову дню.
Да,
Ах, вы
да.
знаете, мы
Поэтому,
вам напишем
да.
бумажку, что оказывается.
Да. Это не окончательно еще, там еще апелляции, но вот у него, он был с электронным браслетом, это уголовное дело было, использование денег иностранного государства, там тик-то. Суд признал эти обвинения, Бухарестский же суд, соответственно, не имеющими места, и постановил снять с него наблюдение. С этого Георгеску, который мог быть президентом Румынии, если бы его, как теперь выясняется, ложно бы не обвинили в том и в пятом, десятом. Это вот к тому, что ждет Венгрию. Я не думаю, что от этого зависит судьба Евросоюза, вот этих выборов. Мне так кажется. Вот. И эта история, которая ничего не решает в смысле Евросоюза, она показывает лишь кризис Евросоюза. Очередной кризис, уже политический, после румынской истории. Да, и это, безусловно, вызовет дальнейшее обострение между, и уже вызвало Евросоюзом и США. Может быть, вы знаете, что сегодня вице-президент Венц едет в Венгрию оказать прямую поддержку Виктору Орбану. А лидер оппозиции Петер Мадьяр в Брюсселе, где лидер Евросоюза оказывает ему прямую поддержку. То есть мы видим вмешательство двух гигантов, ну, по населению гигантов, да, во всяком случае, выбор. Это новация, потому что раньше говорили, ну вот, да, мы будем работать с любым президентом, которого изберут, мы будем работать с... Раньше что говорили? Теперь уже никто не стесняется, это новое. И нет тут Путина, да, а тут Трамп с одной стороны и лидер Евросоюза с другой стороны. Нет Путина в смысле в публичном поле. Вот, конечно, он есть. Вот, но уже не стесняются, да, оказывать поддержку, влияние, давление, финансовую помощь на выборах главы государства другого иностранного государства, иные государства. Так что говорить о том, что это делает только Россия, это несправедливо. Уже в открытую, уже никто вообще не стесняется. В демократических государствах это у нас тут с вами не Латинская Америка. Или теперь это Латинская Америка.
А, так вот, это естественный вопрос отношения Трампа с Европой, потому что, ну, во-первых, даже на примере венгерских выборов мы не можем назвать это прокси-войной, но мы же можем назвать это прокси-выборами, кто кого. А во-вторых, конечно, заявление Трампа про НАТО и фантастическое заявление, на мой взгляд, Марка Рубио, который сказал совсем недавно, что, ну, он всегда был сторонником того, чтобы НАТО должно сохраняться. Но вот европейцы типа так себя ведут, особенно в войне с Ираном. Не то, что не дают, не подсказывают Америке поддержки, но даже запрещают использовать те самые базы, которые, собственно, Америка содержит и оплачивает. И типа мы вот, кажется, собираемся с вещами на выход из НАТО.
Ну нет, ну это...
Я понимаю, что это угрозы и зондирование почвы, и, ну, не затем, ну, такая структура вряд ли развалится, понятное дело, но тем не менее, ну, таких разговоров еще недавно нельзя было представить. А
Ну,
соперничество
новый мир,
Трампа
ну
с
нельзя
Европой
было.
действительно совершенно реальное.
Ну, подождите, ну нельзя было представить, а теперь можно представить. Но существует реальный кризис между видением администрации Трампа и нынешним руководством Евросоюза. Давайте так говорить все-таки, да? У администрации Байдена тоже были противоречия, но такого не было. А сейчас такое противоречие. Сменится администрация Трампа, посмотрим, какие будут противоречия. Но они есть. Есть разные видения. Действительно, была просьба о помощи, и эта помощь не была оказана в иранской войне. Есть проблемы с базами американскими в Европе, потому что напомню, что перед началом украинского кризиса в Европе оставалось меньше 30 тысяч американских солдат, в 10 раз сократилось со времена Горбачева, после всех горбачевских договоров. Да, а затем оно было увеличено в 3 раза до 100 тысяч американских солдат. Это все деньги для администрации Трампа. Содержание иностранной базы довольно дорогое удовольствие. Вот. И зачем? Весь вопрос, зачем? И администрация Трампа считает, что это слишком дорого, мы за это платим, и ничего за это не получаем. Оно это и не скрывает. И это еще было в первую администрацию Трампа, когда Трамп говорил, что у вас там, значит, военные бюджеты какие. Вот мы своим военным бюджетом должны вашу безопасность поддерживать. Вот сейчас Европа подняла свои военные бюджеты, все прошли, по-моему, уже 2% от ВВП, а теперь надо 5%. Ну вот и хорошо, будете себя защищать сами. Но есть разногласия очевидные, есть и публичные оскорбления, которые вносятся в эти разногласия, но есть разногласия в цели. Ну, история российско-украинской войны показывает, что Европа и США, вот нынешняя администрация, они по-разному смотрят на выход из этой войны, на цели выхода из этой войны, на последствия этой войны. У них разные задачи. И отношения администрации Байдена и Трампа в этой Америке тоже по-разному на это смотрели. Да? И просто надо вот понимать, что да, разное, но просто во время военных событий начинается обострение. Кризисный. Тут вопрос, преодолеть кризис и не преодолеть кризис. Пока кризис между США и Европой по этим вопросам, Украины, Ирана, не забывайте про это, углубляются. Но они реально по-разному видят. И это все перерастает уже, когда нужна военная помощь, да, это все перерастает в конкретные решения. Надо напомнить, что администрации Трампа вообще-то он еще... Собственно говоря, вот год только просидел, у него еще 3 года впереди, ну 2,5.
А как в Москве, как в Кремле
Трон
относятся?
уйдет через год. Да, одна из несущих вещей. Да? И это будет большой вопрос. Кто там на выборах победит, как победит. Каждые выборы показывают рост в Европе. Рост таких протрамповских сил, вернее так, сил с похожими на Трампа видением. Их можно называть правые популисты, просто правые, просто популисты, неважно. Да? Мы видим рост вот таких вот настроений избирателей, еще раз, не партии, избирателей в Европе. Но пока в Европе господствуют другие силы, которые пришли довольно давно, центристские, назовем их так, но которые там в российско-украинском вопросе занимают абсолютно проукраинские позиции в этой войне, а в иранском вопросе соблюдают позиции не помощи США и Израилю. Скажем так, мягко, не помощь. Не помощь. Но это факт опять. Ну вот по-разному, понимаете, они по-разному. Конечно, у них разногласия, которые будут, пока администрация Трампа у власти, которые будут, внимание, углубляться. И война тарифов с ЕС, и, возможно, поставки вооружения или продажа вооружения с европейскими странами НАТО. Да? И вокруг бюджета военных. Будут углубляться, да. Да, и Путин этим будет пользоваться, и Тегеран этим будет пользоваться, и Израиль этим будет пользоваться. Израиль, который подвергся осуждению практически всех европейских стран и руководства Евросоюза, тоже будет пользоваться. Безусловно. Ну, это политика. Таков путь. Мы находимся в такую эпоху. Вспомните Иракскую войну, Юль. Вы, правда, были еще очень молоды, но вы уже застали всю эту историю. Когда у вас тоже, казалось, НАТО развалится, США и Великобритания требовали от стран НАТО поддержки, а Германия и Франция заблокировали эту поддержку и не оказали помощь США. То есть британский контингент и американский контингент пошли в Ирак, а французские и американские, французские и немецкие страны НАТО не только что не пошли, а критиковали их за это. Факт, но было это уже в 2003 году. Но вот сейчас, считайте, поглубже будет кризис, потому что дело имеете не с Бушем, а дело имеете с Трампом. Это другой человек, другая администрация. А Россия, безусловно, Кремль ручки-то потирает, это одна из задач была, но сам Кремль бы это осуществить не смог. Это... реальное противоречие. Ну, попользоваться этим противоречием? Ну, конечно. Идиоты будут, если не попользуются. Они не идиоты. Они не
А
идиоты.
Усть-Луга и Приморск, что в Кремле думают об этих ударах? Насколько
Не
они
знаю. Ну, война,
болезненны?
послушайте. Ну, болезненно.
Нет,
Ну, война. Ну,
насколько, как бы, и
слушайте, что
что
значит, что
будут...
они думают?
А, хорошо. И что, с вашей точки зрения, будут делать? Потому что я вот рассмотрю на эту историю так, ну, понятно, что
Их
это...
бомбить будут. Ну, что они могут делать? Они будут продолжать бомбить. Но я еще раз хочу сказать, вот сейчас буквально, черт, у меня не под рукой, пришли картографы, французские картографы, которые следят за тем, что происходит на российско-украинском фронте уже все 4 года. Вот за эту неделю, чтобы вы понимали, баланс между территорией России и Украины, наступлением российской, контрнаступлением украинских войск, составил в пользу России, внимание, 12 квадратных километров. То есть в день российские войска, если в среднем, как наша, не помню, кто, Елена, да, любит, в среднем 1,5 километра в день. Какой ценой это оплачено, я не знаю. Ну что будут делать? Ну, будет не 500 дронов и ракет в день, а 700. Ну, еще раз по электростанциям. Ну, по атомной электростанции врежут, я не знаю, по портам врежут. Помним, ну, у нас же ответы какие? Симметричные, так называемые. Ну, симметричные. Вы по нашим энергоресурсам, мы по вашим энергоресурсам. Россия по энергоресурсам Украины, Украина по энергоресурсам России. Ну, война, Юль, ну, чего тут? Ну да, болезненно, наверное, болезненно, там значительная часть нефти шла через это. Ну хорошо, сейчас смотрим за портами украинскими на Черном море. Бедная Одесса. Все, что я могу сказать. Бедный Херсон. Но это не на Черном море. Бедный Херсон. Что я могу сказать? Ну вот так вот. Пока не договорятся о прекращении огня, вот такие будут ответки, приветки, прилеты. Лайки в подобайке.
Смотрели ли вы интервью Капустина Дудю?
Ну, не целиком. Кусками то, что
Потому что
присылалось,
я как бы
не
тоже так
целиком.
начала.
Не-не, у меня на это нет никаких сил. Знаете, он не очень... Я раньше читал его разные интервью. Ну, честно говоря, не впечатлился, не сильно интересен был, что он говорит. Гораздо мне интереснее была дискуссия вокруг, которую я внимательно читаю и продолжаю читать в соцсетях. Заслуженная дискуссия вокруг. А то, что он говорит, ну, говорит, что он такого сказал нового? Что Геббельс доктор, я знал и без него. Что у Геббельса 6 детей, я знал и без него. Что он такого сказал, чего я не знал бы? И
Ну,
если бы что-то не знал, то все бы выкатили бы, и я бы прочитал это в соцсетях. Но 5 часов, пусть меня Юра простит. Но я вижу и вопросы Юрия Дудя, и вопросы вполне профессиональные журналистские. Наверное, если взять
если
отдельно
честно,
вопросы.
меня как раз огорчили, потому что я еще не
Ничего не
все еще
огорчило.
раз
Не
досмотрела.
нашел ничего огорчительного. Вообще ничего.
Я могу смотреть, сказать, например, что меня
Давайте.
сильно удивило в самом начале. Там буквально вторая серия вопросов, он начинает спрашивать о покушении, которое было или якобы было, которое российские спецслужбы вот в декабре якобы готовили на Капустина. Соответственно, после того, как объявили, что он умер, там просто всю российскую оппозицию начали давить, чтобы она по нему заплакала, в результате чего Леонид Волков сказал, что сдох нацик, после чего, значит, была гигантская кампания против Леонида Волкова. Дальше выяснилось, что Капустин жив-здоров, и Капустин, значит, там у Дудя рассказывал какой-то был страшный удар для российских спецслужб, как в январе поехали, прям 1 января поехали на фронт российские офицеры, которые ответственны за это провальное поручение, как они переводили 500 тысяч, что они перевели 500 тысяч долларов, ну, то есть вот так много стоит господин Капустин. И, честно говоря, я, конечно, понимаю, что российские спецслужбы, да, способны сделать покушение на вот этого настоящего нацика, которого назначили руководить русским вооруженным сопротивлением, в кавычках, но, видимо, не нашли другой подходящей кандидатуры. Но у меня самый вопрос, поскольку вот этого нацика нам украинская пропаганда пихает во все дырки и навязывает, На самом деле, у меня главный вопрос, а было ли покушение? Может быть, это все был пиар? И почему Юрий Дудь, ну, просто не спросил у этого человека, ну,
Он
хотя бы
рассказ...
единственного доказательства, что покушение было, потому что из всего, все, что я вижу, единственный, кто пострадал, это Леонид Волков. Это гигантская была пиар-компания при абсолютном, ну, какого, ни единого я не вижу. Почему же этот человек, когда он знает там все, что как поехали на фронт вот эти вот российские
Да.
офицеры, которых разжаловали, ну, да, ты спроси его, ну, хоть как звали этих офицеров? А ты можешь доказать, что покушение это было?
Иван Петров, Петр Иванов, Баширов и как его там? Юля, это за... чего это добавляет? Вы о чем? Ну, вы, ну хорошо, я вам могу сказать одно. Пригласите Капустина и спросите.
Нет, я
Вот.
его не
Но
буду.
это ничего не
Я могу
добавит. Если
сказать,
он
что
сказал...
мое разочарование в украинской пропаганде началось после того, как всякие подметные тролли мне кучами писали: «Пригласите Капустина, он единственный».
Да, я
Нацика,
про
идите
другое.
нафиг.
Я про другое. Не надо, секундочку. Как звали офицеров? Иван Петров, Петр Иванов. Неважно совсем. Совсем неважна эта история. Да? Дудь задал про покушение, и человек, который принимал участие в этой операции или в пиар-операции, его описал.
А
Все,
вы-то
что он
думаете,
доволен.
было покушение или нет? Я же не
Конечно,
говорю
было, это было...
по... Нет,
Конечно,
вполне.
было. Конечно, было в смысле не покушение, а то, что диверсанты разного рода, да, планируют, готовят, выделяют средства. Да, это часть войны.
Алексей Алексеевич, я не сомневаюсь, что оно могло быть, и
Ну,
что это
хорошо,
часть
и все.
войны. А у меня же
Да.
просто вопрос,
И
было ли,
пиар
да?
часть войны. И пиар часть войны.
А, то есть либо было, либо не было.
Конечно. И вам ничего не докажет. Что он вам докажет?
Динозавры или встретим,
Подождите,
или
не,
нет?
абсолютно. Вам что он докажет? Вот вам перевод 500 тысяч долларов из Сбербанка в украинский банк. Ну, Юля, ну, ей-богу. Как мне говорил один из, еще до начала войны, один из, скажем так, людей, которые подобными вещами занимаются, говорит, вы видите наши провалы и не видите наших успехов. Что правда. Это, кстати, израильтяне. Поэтому на самом деле я считаю, что история с покушением был вопрос. Он рассказал свою версию. У Дудя нет
Слушайте,
никаких
даже
доказательств
не
того, что это
спросил.
не было.
Ну, слушайте, ну...
Ничего спрашивать. Что спросить? Имена офицеров Иван Петров, Петр Иванов. Ну чего вы, Юль,
Ну,
ей-богу.
спросить,
Ну,
например,
тогда у вас
а ты
откуда?
можешь какие-нибудь рассказать подробности, из которых будет ясно, ну, хотя бы, что это придумано или
Мне
не
кажется,
придумано?
что это не
Это же как с
важно.
этой взрывчаткой
Его
около трубопровода.
задача
То ли
была, если бы
она
он,
есть, то ли она нет.
если бы он брал интервью на следующий день после воскрешения Капустина, наверное, вы были бы правы. Но сейчас люди с трудом даже вспомнили, что такая история была. Капустин известен не этим и не на это делал ставку. А речь идет о его взглядах. У вас есть руководитель подразделения украинских вооруженных сил, неважно, это армия или главное управление разведки, да, это все вооруженные силы Украины, вот с такими взглядами. Российский гражданин, то есть он, видимо, немец, нет, он не немецкий гражданин, я не знаю, какой он гражданин, неважно,
Его
да?
выперли из Германии, из-за
Не
всего
важно, это я знаю,
Евросоюза
я говорю про
мать.
гражданство, а не про передвижение, да? Вот человек с такими взглядами является командиром подразделения вооруженных сил Украины или ГУРа, неважно. И в этом задача интервью. Он его позвал не как человека, который пережил покушение или не пережил покушение. И не как человека, который беженец из Советского Союза с семьей по еврейской линии в Германию, а как командира подразделения действующего, стреляющего, убивающего, да, и призывающего это делать. И поэтому я считаю, что вот если цель интервью вот этого человека, а не про его детство или про его юность, я считаю, что вопросы были, они на цель направлены интервью. Центр, кто такой Капустин? А, какой-то конфликт с Волковым, боже мой. Мало ли у кого конфликты с Волковым, всех Дудя звать, что ли? А, нет, это человек действующий, армейский командир, российский, бывший российский, советский или нынешний, я не знаю, гражданин, который вот представляет такую линию внутри ВСУ и российского общества, часть которых его поддерживает, в том числе миграционного. уже выше упомянутая Анастасия
Алексей
Шевченко, да, или
Алексеевич,
ниже?
там количество даже российских иммигрантов, которые поддерживают Капустина, даже под сильнейшим давлением украинской пропаганды, знаете, не очень великие.
Неважно, мы видели эту историю и в момент Волкова, как вот этого, да, истории, и видели в момент вот этого. Да посмотрите, ну и что? Главное, что он воюет против русских. И есть люди, которые, многие, которые так и говорят. В чем же такое давление пропаганды? А вы не под давлением пропаганды? У всех одинаковое давление украинской пропаганды, не придумывайте. У
Нет,
всех
Алексей
одинаковое.
Алексеевич,
Вопрос потребления.
в случае Капустина там прилагались абсолютные, вот я просто помню по себе, как в 22-23 году у меня просто было все заслужено, и там лично мне передавали разные приглашения, типа, обязательно возьми интервью Капустина, обязательно. И мы видим просто вот
И вы
такое вот, знаете,
позвали? И вы
нет.
позвали?
Я после этого перестала верить украинской пропаганде.
Ну
Это
хорошо,
была
ну
одна
не,
из
ну хорошо.
основных, пережали
Ну,
палку.
ваше, ну хорошо,
Мне
да. А
Пихая Тацка,
я
мне
эту
очень
фамилию,
интересно, ребята,
а
зачем
я
вы
эту
мне Пихая
фамилию
Тацка? Это
22-го
ваш
года даже не
единомышленник?
слышал.
Да еще Пихая Тя.
А я
А,
эту фамилию
взаимно.
22-го года и не слышал.
Его
Значит,
горы и по все
я
прочее, вот это
возвращаюсь, мы не про
лейтмотивы.
Капустина, а про интервью, то есть про Дудя. Да? Из того, что я вижу, может, я не все вижу, повторяю, я 5 часов не найду, да? Я вижу, что Дудь вполне профессионально задавал те вопросы, потому что Капустин для меня, например, это мифологическая история. Да? Какая-то история с покушением, история с РДК,
Которые
сколько там это,
старательно надувают,
да?
надувают,
Вот
надувают, и
покажите
вот
мне,
факт.
чего вы там развиваете, на что вы там пропагандируете и так далее.
Да, это тоже.
Юра Дудь мне это показал. Спасибо. Могу сказать Дудю только спасибо.
Кстати, вот несколько все-таки очень коротких вопросов. Вы уже упомянули Анастасию Шевченко. Она, будучи замом секретаря делегации ПАСЕ, тут выступила с двумя, на самом деле, инициативами. Инициатива первая заключалась в том, что когда она сказала, что вот неплохо бы европейцам взять и задержать тех членов российской делегации, которые приедут на Биеннале, потому что они пособники режима, и поменять их на украинских военнопленных. А потом, когда ей сказали, что ну, типа, это все-таки как-то взятие заложников, и приличные люди так не поступают, она уточнила, она сказала, что вот вообще те россияне, которые находятся за рубежом, да еще и сотрудничают с режимом, и вообще которые находятся за рубежом, типа вот с ними надо поступать так, как американцы и европейцы поступали с немцами и японцами во время Второй мировой войны, что, ну, как-то сильно звучит со стороны человека, который нам делегация в ПАСЕ обещала, что она будет защищать права русских за рубежом. А как вы относитесь к такого рода высказыванию?
Ну, уровень ее исторических знаний оставляет желать лучшего. Это я про японцев. Да?
Да нет, она все
Вот, ну
прекрасно знает,
просто.
она как бы так,
Ничего
как
она
она
не
это и
знает.
предлагает. Ну ладно.
Она не знает, что это были граждане Соединенных Штатов Америки. Она не знает, что было принято 2 закона, которые начинались с извинения американского правительства об этих высланных людей.
Что
Она не
значит, что
знает,
она
что
не
эти,
знает?
что, а секундочку, она этого не знает, что президент Рейган принес извинения. Она не знает, что высылка была отменена, пока война еще шла с Японией в 1944 году. Закончилась высылка уже тогда. Президент Рузвель и потом президент Трумэн признали ошибку. Она этого не знает. И налогоплательщики США платили им огромные средства компенсации. Она этого все не знает. То есть американское правительство признало ошибку. Это вот она не сказала. Это первое. Что касается первой части про взятие заложников, я обожаю эти истории, но я думаю, что это вопрос такого предложения, на мой взгляд, это вопрос абсолютно медицинский. Здесь не помешает хороший психолог или психиатр, может быть, для Анастасии Шевченко. Он предлагает брать заложников, она предлагает арестовывать людей, которые ничего не совершили, только за то, что они там чего-то. Никакого преступления с европейской стороны. Я представляю себе, европейцы, которые все это слушают, говорят, в зал встал и мне аплодировал, пишет она, когда я это сказала. Хороший зал, на самом деле. Вот, а не знаю, ни про это не знаю, но я точно знаю, что это, ну, если очистить это от медицины, хотя тут трудно, да, эта позиция абсолютно антизаконная по любой Европе, по любой стране, да, ни за что. Взять как товар, как головы. Да? Она говорит, что так же делает Путин. Ну так она в путинской России welcome. Она бы отлично заняла бы позицию какой-нибудь Мизулина или Яровой. Она вот зеркальное отображение в этих своих предложениях Мизулина и младше Яровой. Брать заложников. Дивная история. Просто зал по головам. Фантастика. Поэтому я думаю, что надобен врач, ну, чтобы успокоительное, чтобы она так посидела, подумала, полежала перед ним бы на Софии, порассказала бы о своих мыслях, потому что выглядит абсолютно людоедски и абсолютно по-путински. Абсолютно по-путински. Такое ощущение, что вот замсекретаря вот этой делегации, значит, поставлено Путиным Владимиром Владимировичем. Лучше навредить российской, пророссийской, российской миграции невозможно. Поэтому антивоенный комитет весь сказал, не-не-не, мы тут ни при чем, это она придумала.
Нет,
Это ей
Алексей
в голову
Алексеевич,
ударило.
я должна возвратить. Я видела на сайте Эхо-ФМ новость о том, что, дескать, члены антивоенного комитета против. Но я внимательно посмотрела эту новость. Там был против реально только Сергей Алексашенко, остальные не стали отвечать на вопросы. Еще был Гельман, который начал говорить что-то очень невнятное, типа, ну вот вообще не надо ездить на эту биеннале, но и тоже ушел от
Юля,
прямого
извините, пожалуйста,
ответа.
кто-то поддержал из членов антивоенного комитета
Ну, не все
эти
ездят в
предложения?
Киев, в отличие от
Кто-нибудь
госпожи
поддержал?
Шевченко.
Нет, ну кто-нибудь в публичном поле поддержал
А кто-нибудь
из
опроверг,
антивоенного комитета?
кроме
Нет, что
Сергея
проверка?
Алексеевича?
Я не должен опровергать ничего. Я поддержал эту мысль. Вы
Хорошо, тогда
нашли того,
говорите,
кто поддержал?
вы сказали, хорошо, не поддержали.
Никто не поддержал. Это для ваших зрителей. Мы же знаем, что никто не поддержал. Более того, я вам расскажу. Там же история такая, что для обсуждения в антивоенный комитет у них есть закрытый чат у всех делегатов. И в этот чат любой член антивоенного комитета может внести свое предложение. Тогда не обсуждается это предложение, потом собираются подписи, если больше половины, такая процедура. Так вот, Анастасия Шевченко даже не внесла в этот чат никаких следов этого предложения нет. Это ее индивидуальное предложение, поэтому я говорю, что это предложение, да, ее, оно с точки зрения политической абсолютно людоедское, и оно требует, если это не, она этого не понимает, это требует вмешательства медицины.
Ну, я думаю, что это связано с частыми поездками госпожи Шевченко в Киев, потому
Да,
что, понятно.
пожалуйста, я за свободу перемещений. Очень
Да.
хочется мне тоже съездить в Киев, но я не могу. И что?
Окей, смотрите. Дело в том, что один заложник уже есть. Это археолог Бутягин, который ехал читать лекцию и был
Да,
задержан в
есть.
Польше. И сейчас
Ну да.
польский суд... Тот же самый судья, который постановил не выдавать Германии обвиняемого во взрыве северных потоков, сказал, что да, Бутягин совершил преступление. Он копал в Крыму, напоминаю, что он копал в Крыму и до 2014 года. И позиция Киева такая, что этот человек совершил страшное преступление, он должен отвечать. Вот у меня два вопроса, вернее, сразу три вопроса. Первое, что вы думаете об этом кейсе? Второе, почему российская оппозиция, в том числе российская делегация в ПАСЭВ, которая обещала защищать интересы россиян за рубежом, не защищает интересы господина Бутягина? И третье, почему его интересы практически, я вижу, не защищает Российская Федерация? Я не вижу со стороны России, официальной России, никаких серьезных попыток его защиты. Три вопроса.
Да, по третьему вопросу вы хотите десант в Польшу? Я не понял. Что вы имеете в виду
Юристов,
защищать?
юридическую помощь, лоеров,
Значит,
адвокатов и прочее,
ну,
помощь посольства.
смотрите, консул присутствовал на суде, консул сообщает информацию, я за этим слежу очень внимательно. Директор Эрмитажа, где работает Бутягин, несколько раз не публично на эту тему разговаривал с Путиным, и один раз публично разговаривал на эту тему с Путиным на
А,
заседании
это очень
Совета по
важно.
правам человека. Не-не, просто то, что публично, да, это про Россию. Там идет процесс, там есть адвокат. Я думаю, что как раз именно сейчас привлечение официальных российских структур, польский адвокат, я имею в виду, официальных российских структур, вот сделает это дело более политизированным, так, по-видимому, решили. Так, по-видимому, решили близкие, это вопрос близких.
Это очень важно. Извините, Алексей Алексеевич,
Да.
вот вы сейчас просто мне ответили на мой вопрос, и я снимаю значительную часть своих
Не-не-не,
претензий.
это
Простите, я
есть
считаю,
такое
да.
основание. Что касается самого дела, оно, безусловно, политическое, и тому есть доказательства. Тому, что это дело в суде, которое рассматривалось, я имею в виду, давайте мы говорим про судебное действие, было политическое. Есть доказательства. Номер один доказательство. Судья, который рассматривал это дело, за 2 недели до рассмотрения ушел в отставку по причине недоверия со стороны высших судебных инстанций Польши о его пристрастности в подобных делах об экстрадиции. Но, отправив его в отставку 3 марта, а напомню, что дело было 14-го рассмотрено, эти же самые высшие инстанции сказали: нет, ты только это дело закончи ты, чтобы нам не брать это на себя, видимо. И вот судья в отставке проводил это дело. Чего так? Первый вопрос.
Ничего
Второй
себе.
вопрос. Он закрыл это дело. Знаете ли вы, что польских журналистов, польских, не пустили в зал даже на оглашение переговора? А что там такого? Это же демократическое государство Польши, я говорю это без всякой иронии. Суды должны быть открыты, если они не государственную тайну, да, не распространяют. Дело было закрыто. И мы знаем только отрывки, что там было. Потому что, повторяю, даже польских журналистов, я не говорю там украинских, российских, да, не пустили даже на оглашение. В России, когда дело закрыто, и все больше и больше, полное безобразие. Но на оглашение пускают. А здесь не пустили. Что такое? Третья история. По делу копать экстрадиция не положена. Этого нет в Уголовном кодексе Украины. Незаконные раскопки не являются уголовным преступлением в кодексе Украины. И это значит, что по этому делу экстрадиция невозможна в межгосударственных соглашениях. Поэтому в это дело был добавлен обвинение в разрушении памятника, которое является уголовным делом, и по этому делу может быть экстрадиция. То есть за то, что копал, положен только штраф. Поэтому все дискуссии о том, что его правильно, он копал без разрешения, за это положен по украинскому кодексу штраф, и все. Но в деле нет доказательств разрушения памятника, если не учесть, что любые раскопки – это разрушение. Любые раскопки – это разрушение. И это значит, что и до 2014 года, когда он копал с разрешения Украины, было разрушение. То есть мы видим притянутые за уши, потому что Украина не доказала, что что-то там было разрушено. И, наконец, пятое, все находки после 2022 года, после 2014 года, после 2022 года, которые он там накопал, внимание, остались в Крыму. И если Украина считает, что Крым – это Украина, значит, ни в какую Россию они не попали. Ничего у них не украли. Это осталось на украинской территории. Это вот все факты, да? Можно трактовать как хотите, но это факты. Поэтому этот кейс политический. Надо помнить о том, что вопросы экстрадиции решаются следующим образом. Суд первой инстанции решает возможность экстрадиции. И возможность экстрадиции, которую решил судья, на основе как раз разрушения памятника никакие доказательства не были представлены, кроме того, что археология – это всегда разрушение. Да? Пункт второй. Апелляционный суд будет рассматривать, были ли нарушения во время первого рассмотрения. И вот тут, насколько я знаю, адвокаты будут говорить о закрытости процесса, отказе суд признавать, вызывать свидетелей, которые потребовала защита и так далее. Но решение об экстрадиции принимает не суд в Польше. Решение об экстрадиции принимает министр юстиции, если суд ему не запретит. То есть, если суд апелляционный говорит, да, экстрадиция возможна, министр может сказать, я экстрадирую, я не экстрадирую. А если суд скажет, экстрадиция невозможна, то министр не может экстрадировать. То есть решение будет правительство Туска, как вы догадываетесь, и оно будет, очевидно, политическим, а не юридическим. Поэтому это дело такое. И, конечно, в чем вы абсолютно правы, Юля, это в том, что это как раз вот кейс имени Шевченко взяли заложник.
Ну,
И
так ведь
просто
делегация
украинские паблики
впоследствии.
об этом говорят, что мы его берем для того, чтобы его поменять потом.
Делегация в ПАСЕ, защищая права российских граждан за рубежом,
Ну,
могла бы
а
что-то
делегации
сказать
Спаси,
по этому
извините меня,
поводу?
пока не выступила, поспрашивайте их сами. Чего вы там ссылаетесь на паблики? Возьмите и позвоните кому хотите из своих бывших коллег по антивоенному комитету. Я надеюсь, у вас есть какие-нибудь либо мобильные, либо, честно сказать, ребята, мне нужна от вас формальная позиция каждого из вас. Вы
А
поддерживаете
я в
тезис
Твиттере
или нет?
бросала клич, ничего не
Не, в
ответили.
Твиттере клич вы же не им бросали. В Твиттере
Нет,
клич
я
чего публике бросали?
специально, нет, обращалась
Нет, у вас
специально к
есть,
делегации.
у вас наверняка есть мобильные, вот и своих коллег обзвоните, а потом нам расскажете в своем эфире, поддерживают ли они это или нет, или отказались выступать. И про Бутягина заодно. Видите, всегда есть спросить кого.
Нет, это действительно... Кстати,
Просто
спасибо.
каждого. Два вопроса. Бутягин и Шевченко.
Да,
Очень
и
хороший был.
Шевченко. Вот у нас пишет Галина, я поклонница Александра Михайловича Бутягина, имеется в виду, у него блестящие знания, очень интересные лекции, посвященные Греции, Риму, свободу археологу. Ну, тут я могу только...
Галин, это же вопрос
Да.
реально перешел в юридическую плоскость, в юридическую и политическую плоскость. Хороший он человек, плохой, пьет он кровь христианских младенцев, не пьет он христианских. Это не есть вопрос рассмотрения дела. Я вот вам, Галина, рассказал, вот я не знал этой, то есть я знал эту фамилию, но я там читал когда-то какие-то, да, его действительно куски лекций, я его знал вот бумажно исключительно. Вот, и поэтому я рассматриваю это дело, хорошо, пусть это не Бутягин, а господин НН. Вот если это господин НН, это чистой воды для меня политическое дело. Почему? Я вам рассказал. Раз, два, три, четыре, пять.
Замечательно рассказали. Последний вопрос, если у нас еще осталось время, это 2 недели назад мы с вами обсуждали ящер, соответственно, в Сибири. Я обратила внимание, что просто вот как ножом отрезала.
Понятно почему. Пришла информация о том, что действительно огромная эпидемия ящера в Северном Китае на границе с Россией. Это значит, ну, как мы понимаем, что вирусы они пограничников не очень жалуют, и они
Погодите,
ходят
погодите.
мимо.
А китайцы тоже, что ли, врали о ящере, получается?
Конечно.
А,
Конечно.
так
А что,
типа это
китайцы не врут,
волки.
что ли? А китайцы, они еще у нас про ковид не врут, я забыл. Вот. Ну, прекратите, Юль. Ну, конечно. Да. Ну, в конечном итоге они там уничтожают скот более организованно, видимо, но там протоколы соблюдаются. Думаю, что вся проблема у нас была вот в этой, вот этом презрении, государства, чиновников, к населению. Ну, презрение. Оно выражается не в том, что мы хотим вам сделать хуже. Оно выражается в том, мы знаем, как вам сделать лучше, но вы не понимаете, мы сейчас сделаем, а потом поймете. И вот это презрение, вы ни хрена не понимаете, вот интернет отключаем для вашей безопасности, чтобы мошенники вам дозвониться не могли, да? Вот. Это все вот такое презрение к людям как быдлу, что на самом деле вы ничего не понимаете, а мы, значит, небожители, мы все понимаем, или у нас приказ. А что объяснять? Объяснять это же надо ресурсы тратить. Не, сейчас быстренько мы тут всех, кого надо, умертвим, но это в ваших же интересах, чтобы у вас там ничего такого не случилось. Вот, собственно говоря, что случилось. В Китае, наверное, это как-то по-другому было. Но в Китае там давно задавлено это сельское несчастное население. Вот, но там пришли
Алексей Алексеевич,
начальники из
извините, ради бога, можно я просто скажу вам по поводу
Северный
Китая?
Китай, я очень хорошо
Нет,
знаю.
здесь вы немножко, ну, не совсем,
Я
не
очень хорошо
совсем.
знаю Северный Китай.
Там сельское население, бывает, может отколоть такие штуки, то есть там сельское
Может,
население может
и у нас
спокойно,
может,
а,
и у нас
перекрыть
может.
дорогу, устроить вообще чуть ли не начальника взять заложники. Но что очень важно, тут я хочу сказать, дело в том, что, как ни странно, Китайская компартия в таких случаях всегда очень четко с сигналом мест, очень часто, во всяком случае, прислушивается. И в
Ну,
старинных
хорошо, нет
китайских
спор.
традициях она может отрубить голову главному зачинщику, но это так было в старинном Китае, но удовлетворить требования народа.
Да, нет никаких споров, но просто есть протокол, видимо, и чиновники знают, что после отрубления головы главному зачинщику отрубают голову нерадивому чиновнику, который
Да,
допустил
и
вот это, да?
чиновнику тоже отрубают голову. Вот.
Да,
Да, то есть
так я про это.
алгоритм такой: зачинщику голову, чиновнику голову, народу удовлетворение.
Да, ну, вполне. Но у нас по-другому, у нас еще молодой Китай очень, еще даже не средневековый, видим. Вот, а история ровно про это. Поэтому, когда я карту посмотрел, китайцы публиковали, ну, ребят, ну, все понятно уже. Могли то же самое сделать раньше и по-человечески. Но власть это сделала не по-человечески. Кстати, в разных местах по-разному. Вот вы же почти ничего не слышали о возмущениях в Алтайском крае. В Алтае
Да,
то же
я обратила
самое было.
внимание, там было очень много.
Потому что губернатор Алтая, или не губернатор, а не знаю, кто там, какие-то органы, они с населением разговаривали. И там также уничтожался скот, но там не было бунта. Там не было перекрытия дорог. Потому что приходили люди, говорили, слушайте, кошмар, у нас тут китайский. Ну, китайцы виноваты там. Положим, да? Ребята, мы сейчас вот плата такая, мы сейчас вы, ну, простите, но иначе конец всему, да? И там ничего не было слышно. Все говорили про Новосибирскую область, а в Алтайском, по-моему, крае или Горном Алтае, я уже даже не помню, говорят, в 10 раз больше уничтожили скота, чем в Новосибирском. А вы что-то слышали про это? Почти нет. Эта история как раз, я и говорю, что это история, которая могла быть, ну, эпидемия, блин.
Там на Алтае свой Собянин, типа.
Ну, возможно, да. Возможно, то есть люди, это вопрос как раз вот местной
А в
власти.
Новосибирске свой Беглов.
Ну, местной, я не знаю ни того, ни другого, в местной власти, да, от местной власти очень много зависит, так, об общении с населениями. Именно поэтому, когда отменялись выборы губернаторов и когда вот уничтожались вот эти муниципальные объединения, это ошибка кардинальная, но это опять ошибка той команды, которая пришла, потому что из Москвы все виднее. Все виднее. И одна из главных проблем при распаде Советского Союза это было в том, что Кремль не понимал, что происходит на самом деле. Я рассказывал уже, когда я читаю это там, стенограммы обсуждения Политбюро при Горбачеве, там, Нагорный Карабах, там, да? Какие-то хулиганы вышли. Давайте организовывать рабочие дружины, говорят члены Политбюро. Какие нахрен в Карабахе рабочие дружины? Это все написано черным по белому, говорят члены Политбюро. И мы видим, что самыми там, как сказать, знающими выступает министр обороны Язов и директор КГБ Чебриков. Члены Политбюро, они политические, но кто может бунтовать против советской власти? И то же самое в Новочеркасске, 1962 год, я сейчас читаю обсуждение в президиуме ЦК. Ну, враги, да, враги, они то, что народа там отменили, там, вернее, карточки вводили и все такое. Враги, это все враги были. И не мог Микоян тот же самый пробиться, что это наш рабочий класс, которому действительно голодно. Снижение зарплаты, понижение, ну, по снижение зарплаты, повышение рабочего времени. Не-не, это все враги, их завели, ерунда, и поэтому стрелять. Это вот то же самое сейчас. Вот это, ну, враги, наверняка, китайские шпионы проникли, чтобы поднять возмущение. Вот такая история. Это вот такое видение команды, которая вместо того, чтобы строить нормальную федерацию, да, она фанаты контроля, и поэтому все надо контролировать, в том числе ящур из Кремля. Мы лучше знаем. Ну, результат вот он.
Алексей Алексеевич, спасибо огромное.
Да на здоровье.
Да, Юлия Латынина, Алексей Венедиктов. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте подписываться на «Живой гвоздь». Ну и приходите в следующий раз.
Да. Будьте здоровы.
Алексей Алексеевич, еще раз спасибо. Это было замечательно.
Спасибо вам.
Особенно мне понравилось насчет Китая и Алтая.
Ну,
Все, мы...